Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Куница хороша. Я ее не заслуживаю. Ты знаешь, что я свою машину назвал Куница?
Нет, не знала.
Куница, Куница. У меня была Куница раньше когда-то, ну, давно и все такое. Я назвал ее Куницей. Она хороша. Она...
А вы всем она... своим машинам даете?
Абсолютно. Предыдущая была блоха. Я продал блоху, я предал блоху. Ну вот, слушай, значит, а была черепаха, да блохи у меня. Черепаха с разгоном 5 секунд. Моя черепашка. Она разгонялась за 5,2. Вот, прям такая стремительная черепашка. Хорошо, значит, я хочу сказать, что... Хорошая машина. Я хочу сказать, что я ее не заслужил. Вот первая фраза, которую я говорю всегда, когда я на ней начинаю... Я трогаюсь... И первая фраза, я говорю, я тебя не заслужил. Это первая фраза. А? Это о чем говорит? О гордыне или о смирении? Так или иначе.
Это лукавство.
Это лукавство, да?
Ты же, когда мужчина такое говорит, да, это абсолютно
лукавство. Я тебя не заслужил.
Ну, просто, ну,
волшебно. Это гордыня, да?
Да, конечно.
Это скромность пуще гордыни.
Да, да, да.
Скромность пуще гордыни. Бенедикт Камбербэтч, слушай, мне понравился. А потрясающая история. Он выпрыгнул из такси и отбил от банды хулиганов разносчика пиццы. Это потрясающе. Причем он сделал это ровно в том месте, где он играл, значит...
Холмса.
Да, 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 да. Десант пишет. Он увидел... На Бейкер-стрит, на углу возле вымышленного дома Шерлока Холмса, значит, он увидел, как четверо неизвестных избивают велосипедиста, развозчика пиццы. Выпрыгнул из машины и с воплями бросился на помощь. Значит, и я думаю, что все это происходило как в фильме.
Конечно, он был в этой своей кепочке.
Гай Ричи, такой первый удар, второй, там сопли летят вокруг. Причем в замедленной съемке.
Да, да.
Пум-пум-пум, сопли кругом. Вот, 41-летний.
Он хороший саундтрек.
Вчера появился Патрик Мелроуз в следующей серии. Надо было смотреть, но вчера не смог. Так что сегодня и «Мир Дикого Запада», и Патрик.
Патрика смотри.
Исковерканная судьба молодого наркомана, алкоголика, идиота и так далее. Исковерканная папашей. То есть у него папаша, зверь.
Честно говоря, летом не хочется.
Скотина и прочее.
Грузиться такими серьезными.
А ты что, летом? Летом так хорошо, что хочется не подгрузиться.
Да?
Я тебе серьезно. Летом так хорошо... Что ты думаешь, что каждый... Да, и ты думаешь, что каждый день пятница. Каждый день пятница, это какой-то кошмар. И для того, чтобы вернуться на грешную землю, нужно какое-нибудь паскудство. Например, диарея или, может быть, что-нибудь такое, отравление какое-нибудь. Ну, что-нибудь нужно летом обязательно. Когда ты возвращаешься на грешную землю и понимаешь, что ты все еще жив, и что надо работать и в поте лица своего и так далее. Конечно. И вот этот вот Камбербэтч, который сейчас в этом Патрике Мелроузе, он прям хороший. Он как раз себя возвращает в паскудство. Абсолютно.
Ладно.
Да,
уговорили.
Нет. Да? Посмотри. Камбербэтч прям хороший. Слушай, и там мальчик играет, который мальчик, он тоже играет. Но я не представляю себе, как 8-летнему ребенку объяснять, что он должен сыграть.
Ну,
вот как 8-летнему ребенку объяснять, что
талантливый
именно...
Талантливый мальчик.
Нет, ему же даже, мне кажется, до конца нельзя рассказывать, что с ним сделали, как бы, понимаешь, что с ним сделал отец. То есть он должен сыграть то, что ему не объяснили что. Например, ему говорят, тебе не дали iPad, сделай лицо. И он такой ходит, а на самом деле там, упс, что было. Понимаешь? Ну вот, и так далее. Ладно, слушайте, бельгийские болельщики, давайте вернемся в Москву. Москва радостная. Васильевский спуск весь, я вчера проезжал там, весь застроили кабинками для комментаторов. Они все будут обязательно, все это на нашей церкви и так далее. Понимаешь, в чем дело? Москва и в самом деле... картинка Москвы, которая возникает в головах у иностранцев. Угу. Это, конечно, Кремль, это, конечно, да. Покрова Богородицы, этот самый, который вульгарные люди называют блаженным, Василием Блаженным. Ну, он же церковь Покрова Богородицы.
Да, ну...
Я тут уже хорошо поправил своего приятеля. А?
Что? Ну, в народе он все-таки...
В каком народе?
В нашем.
Безграмотном народе. Я тут поправил
спас
одного аргентинца.
Спас на крови. Питерский тоже не спас на крови.
Да?
Да.
Я тут поправил одного аргентинца. Он мне говорит, Басилио Эльберто. Я говорю, стоять. Я говорю, парате. Парате. Парате.
Это буквоедство.
Да,
это буквоедство.
Ла катедраль. Смотри, как называется Василий Блаженный. Правильно по-испански. Ла катедраль дель манто де ла вирхен темпло де Басилио Эльберто. Это значит, собор Покрова Богородицы, запятая, храм Василия Блаженного. Вот, вот так. Но, значит, Покровский собор. Вокруг Покровского собора нахреначили этих комментаторских кабин. Что-то невероятное, светлое. С нами происходит что-то необычное. Ты понимаешь, в чем дело? Это экспедиция. Я все время вспоминаю анекдот про Чукчу, ты помнишь, да?
Нет.
Нет, я всем соведущим рассказываю анекдот про Чукчу. Уже Хасан Шан рассказал, тебе сейчас расскажу. Нет, Чукча рассказывает участковому. Нет, не участковому, нет, подожди. Чукча рассказывает другу. Чукча рассказывает другу. Говорит, приехало много людей, напились, Чукчу избили, жену изнасиловали, дочерей изнасиловали, чум сожгли, олешек порезали, шашлык делали. А сосед спрашивает, ты в милицию это рассказал? Он говорит, я рассказал. Я говорю, а что ответили? Экспедиция? Ну, экспедиция? Что тут? Экспедиция. Вот, то, что с нами происходит сейчас с чемпионатом, я думаю, это экспедиция, что делать? Значит, миллион болельщиков приедет. Экспедиция, Чукчу побьют, дом сожгут, значит, Олежку порежут, жену изнасилуют. Экспедиция? Ну, что делать? Ничего не поделаешь. Значит, так положено.
Ну, страшновато.
А? Не, они хорошие. Они хорошие. В душе хорошие они. Обращайся к глубокому, и мы сами клевые. Надо говорить, вот смысл в том, что надо себя ощущать клевыми и открытыми, не говноедскими. Мы себя долгие годы дисциплинировали в говноедстве.
Да,
это называлось скрепами.
Вы сейчас, согласитесь, да, приходится скрепами. сразу с первых слов оправдываться, что нет, мы не угрюмые.
Мы не угрюмые, нет, мы не угрюмые. Ну какие мы угрюмые, посмотрите на нас. Слушайте, голландцы готовятся к приезду в Россию, придумали себе гимн своей сборной. Вот послушайте, гимн сборной Голландии. Это очень важно.
Бельгия, по-моему.
Бельгия, простите.
Или Голландия.
Бельгия? Сейчас мы посмотрим. Сейчас, пока вы слушаете, мы... Мы посмотрим, чей это. Бельгийский. Да, это Бельгия. Ну ничего.
Два водка спасибо, тегель я загазада. Два водка спасибо.
Танцуют украинские казаки. Танцуют украинские казаки. В украинских таких шелковых шальварах огромных.
Синих.
Значит, синих, да, абсолютно. С вышиванками. Надеюсь, ничего не сказали плохого про уважаемого Владимира Владимировича. Нет, что-то про Путина было что-то. Нет? Но не по-русски, товарищи. Когда не по-русски, вроде не так обидно. А?
Два водка спасибо, тегель я загазада. Два водка спасибо.
Они исходят из того, что дринк 30 граммов. Два водка — это 60 граммов всего-навсего. Мне кажется, что им следует все-таки напрячься и просить 4 водки сразу. Ну почему? Ну правда, один дринк 30 граммов, правильно? Что там? Пять водка. Вот, пять водка, спасибо. Пять водка, спасибо. Надо переделать. А?
Я два считаю, водка повторить, надо говорить.
Два водка повторить, да. А? Many times. Раз, два, три, четыре, пять, по два водка.
Ой, он показывает...
Да.
Подождите, он показывал эти
футбол.
Самые значит, картинки с главными российскими словами. Там грибл, мяч, футбол, гол. Но это вот для чемпионата, то, что нужно знать.
А первое, что было?
Почему-то в гриб, я не понимаю.
Гриб, гриб.
Но
а если водки не найдется,
съедобный.
То гриб. Если водки не найдется, то гриб.
Съедобный гриб. Англо-русские слова. Ага. Хорошо.
Ну, все. Ну, прекрасно. Значит, они показывают, что они на снегу играют, и что они надеются все-таки, что какой-то будет фольклор. Скажите, пожалуйста, мы приветливые люди или мы, как это сказать, мы какие люди? Расскажите мне про нас, а? Я хотел голосование тоже. Мы скорее приветливые и мы скорее, как это сказать, гостеприимные. Или мы скорее ксенофобский народ? Все-таки мы боимся иностранцев. Скажите, мы приветливые и гостеприимные, 134-21-35. Мы ксенофобские и, в общем, конечно, окраенные. Такие окраенные.
Если не стесняться себя...
Да,
и перестать...
134-21-35. Мы приветливый и гостеприимный народ. Мы ксенофобский и окраенный народ. Такой угрюмый, мы угрюмые. 134-21-36. 134-21-35. Мы приветливые и гостеприимные. 134-21-35. Мы приветливые и гостеприимные. 134-21-35. Или мы угрюмые. Угрюмые ксенофобские. 134-21-36. Угрюмые ксенофобские. 134-21-36. Пока 60 на 40. Приветливые полагают, что мы приветливые 60%, а 40% считают, что мы угрюмые и ксенофобские. На самом деле, я должен сказать, что я более-менее представляю себе, как мы ползли в этой угрюмости, в ксенофобии. Мы в общем... Мы доверчивые.
И ранимые.
Мы доверчивые, ранимые, ищем любви, но уверены, что иностранцу нас не понять, в общем, в конечном итоге. А?
Я мне кажется. Знаю, ну, порядка там 5-7 испанцев и латиноамериканцев, которые приезжали,
да,
в Москву.
Да.
Вот, ну, молодые ребята.
Да.
И они путешествовали по России, ездили в Питер, естественно, да. Ну, всегда сначала в Питер, потом в Москву, и говорят, что они просто, они влюбляются в Москву, и говорят,
да,
что ничего подобного не видели в,
да,
Европе. То есть Питер, понятно, это все знакомо и привычно,
да,
для,
да, да,
европейского,
да,
человека. А Москва — это что-то уникальное, и вообще хотим
Москва.
Обратно. И
Москва.
Ставили себе в Фейсбуке, да, эти, значит, обои с видами Москвы, ну, в общем...
Я летел в Испанию с людьми, сидел рядом с людьми, испанская пара, которые были в Токио, и сейчас не помню, где-то были на Дальнем Востоке, и по пути сделали, они говорят, нас уговорили остановиться в Москве, мы думали об этом с неприязнью, мы думали об этом без симпатии, что остановиться в Москве, но потом все-таки там как-то, так сказать, там финансово так решилось, что очень правильно было остановиться в Москве, чуть ли не бесплатно, и все это, и дешевле аэрофлот, ну, дешевле самолет, и все.
Да.
И это мы все-таки решились, не хотя, не желая. А сейчас, говорит, мы потрясены. От Москвы.
Uh-huh.
Это, говорит, удивительный город. Он абсолютно, конечно, европейский, но он при этом чистый. Он говорит, абсолютно как будто... А у них ощущение, сейчас серьезно. Они говорят, у нас ощущение, что это вообще какой-то... Ну, что это нарисованный мультфильм какой-то. Это суперевропейский город, который при этом дико чистый. Все приветливые, все какие-то дико крутые и так далее. Они говорят, мы нереально взволнованы. Вот они мне рассказывали.
Угу.
Они летели в Барселону. То есть они летели в Барселону из Японии, по-моему.
Видите, сейчас. Как мы,
да,
мы ругались на стерильность этого,
да,
города,
да,
который,
да,
пытается,
да,
сейчас,
да, да,
вот,
да. Нет, побольше
новый...
надо, побольше говна и киосков около метро. Да, до сих пор у нас есть сторонники этого. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, господа.
Здравствуйте. Мы приветливые или угрюмые?
Видите, я думаю, что мы приветливы, иногда даже слишком приветливы. Иногда это доходит до уровня «чего изволите».
Да.
А вот к этому нужно быть подготовленным и не судить строго, да, потому что, да, мы действительно часто, я выступаю в данном случае от постсоветского народа, да, хотим понравиться.
Да, мы ищем любви, мы ищем любви, это правда.
Мы ищем любви, что, в общем, нормально, но иногда это берет... Это иногда возобладают здесь некие экстремальные ноты в этом,
да,
направлении.
Но это же типично для деревни, в которую приезжает какой-нибудь вокально-инструментальный ансамбль из столицы области. Представьте себе, что из столицы области приезжает вокально-инструментальный ансамбль. На них однополые пиджаки какие-нибудь специальные и длинные бакенбарды. Все это в 70-х. Вся деревня, безусловно, делается приветливой и хочет понравиться.
Не люблю штыки ансамбля и фольклорные ансамбли, как сказал,
да,
Дмитрий Львович Быков,
да,
великий русский писатель. Видите ли, у нас очень своеобразное ощущение самих себя. Просто дело в том, что есть Россия для импорта и Россия для внутреннего потребления.
И всегда была.
Вот в России,
и всегда была.
И всегда была. И всегда, да, была, действительно, потому что для себя мы миримся с омерзительным фольклором, базирующимся на квинтово-квартовом круге и ля миноре, вот том самом отвратительном. То есть начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. К таким колебаниям, ну, не каждый, мягко говоря, привык на,
да,
этой земле.
Вы коснулись очень важной темы, очень важной темы. Расширьте, я ее чуть-чуть расширю. В Советском Союзе, в России прежней, как дореволюционной, всегда существовала...
Витрина.
Витрина. Это были люди, говорящие на языках, на множестве языков, понятно, да? И это шокировало иностранцев, ты понимаешь? Потому что это как бы совсем экстраординарно. Совсем экстраординарно.
Угу.
То есть у нас есть люди, которые говорят на английском совсем экстраординарно, да? У нас есть люди, которые говорят на китайском, испанском совершенно экстраординарно, полностью невозможно, да? Там ты... Мимо меня происходит как бы... И они совершенно, у них челюсть отваливается, когда нет. Как бы они не готовы к этому. Но и тут же, мимо меня вчера, я расчехляю мотоцикл, проходят два испанцы, и как если бы они были на Луне, они комментируют, что вот, смотрите, лунатик расчехляет мотоцикл, смотрите, неплохой мотоцикл. Я подключаюсь к беседе и начинаю с ними разговаривать. Я говорю, да-да-да. Я говорю, да, я вот очень доволен, хотя, так сказать, там подумываю о том-то, о том-то.
Они мимо вот проходили.
Да, мимо, ну они сказали о моем мотоцикле, значит. Я
на испанском между,
да,
собой.
Да-да, между собой. Я подключаюсь, и они, у них челюсти отваливаются полностью, потому что как бы у нас совсем... то есть люди либо... У нас есть витрина, и есть люди настоящие, собственно, корневые... Корневые, которые, конечно, дуб-дубом. Дуб-дубом. Они гордятся тем, что не знают компьютера. Они гордятся тем, что они не знают VPN. Они гордятся тем, что они не знают Telegram. Они гордятся тем, что они не знают иностранных языков. Они этим гордятся.
Ну,
понимаешь,
Сергей,
гордятся.
А это же разве это
я
не знаю, везде?
Я голосование? Не везде. Сейчас. У народов перекрестков это в меньшей степени. Я останавливаю это голосование. Мы приветливые, дружелюбные люди. 51 к иностранцам. 51%. Мы угрюмые ксенофобы. 49%. 49% проголосовавших. У нас есть вот эта витрина, которая вся вот... Сказать, пожалуйста, она может там в любом месте припомнить какие-то там прекрасные заведения Сан-Франциско и так далее, и так далее. Она была так в Советском Союзе. Вот ровно так было в Советском Союзе. Была элита, я помню, преподаватели высшей партийной школы ЦК КПСС. Преподаватели высшей партийной школы ЦК КПСС. Блистательно знают мир. Блистательно говорят на языках, понимаешь, да? ЦК КПСС, высшая партийная школа ЦК КПСС. Там, значит, блистательно знают мир, блистательно знают языки, говорят на любую тему абсолютно, чуть ли не свысока, потому что они... Ну, они просто совсем образованные люди, совсем образованные.
Да, но те, кто приедут сюда сейчас, ну, на чемпионат мира,
да,
фанаты, ну, просто гости, там, гости столицы, как говорят.
Да.
Это же просто обычные люди, это не элита. Ну, и элита в том числе,
ну,
они
понятно,
там будут где-то вращаться
понятно
в высоких кругах.
Нет, я говорю про Россию, которая обращена к внешнему миру, была всегда,
да,
специальной
здесь
кастой.
Здесь они столкнутся с нами, с обычными людьми,
да,
не с элитой. Ну, и что, вы хотите сказать, что сегодняшняя... Ну, хорошо, будем говорить только про московскую молодежь.
Да, да.
Мы, я, наверное, не молодежь уже, наверное.
Ну нет, ты молодежь, ну, ты молодежь. Нет. Ну, когда раньше приезжали, отсталые... здесь жвачку требовали, жвачку. Раньше русские люди требовали жвачку. Жвачку.
Разве вот эти вот тусующиеся на стрелке? Black Label
хочется, Black Label.
Да.
Джонни Уокер, Black Label.
В парке Горького, на стрелке, вот эта вот вся тусовочка. Это продвинутые...
Нет, сейчас, это продвинутые...
Современные люди, которые путешествуют.
В основном иногородние, как мне объяснили. То есть, кого мы видим сейчас на стрелке? Кого мы видим сейчас в парке Горького, в музеоне? Мы видим продвинутых, очень энергичных, очень светлых молодых людей, очень светлых молодых людей, которые, в общем, конечно, из какого-то Новосибирска, Омска, там Самары какой-нибудь, Нижнего Новгорода и так далее. То есть вся молодежь всей России покидает Россию и съезжается сюда, светлая молодежь.
Как обычно.
Вся светлая молодежь России съезжается в Москву. Поскольку у них нет дач, они живут на съемных квартирах в массе, да, они все тусят в центре, они не могут поехать ни на какие дачи им в голову, ну, их просто нет, никаких дач у них просто нет. Они все тусят в центре, они светлые, хорошие, энергичные люди, я, в общем, смотрю на них с надеждой, но знают ли они языки, я не уверен. Они, в общем, учились в каких-то там школах номер один на улице Ленина в колхозе имени 22-го партсъезда. Понимаешь? Я не знаю, знают ли они языки, они могут ли они общаться, не знаю, я не уверен. Мне кажется, они знают меню, они знают там well done, там, medium.
Medium rare, да.
Ну вот где-то так.
Два водка, спасибо.
Вот они где-то так, да. А оттуда едет и гопота тоже. То есть сейчас футбольные болельщики, это нашествие гопоты. Всемирное нашествие гопоты, понятно, да?
И они, в общем, тоже не владеют английским в совершенстве.
Давайте все обсудим, после новостей еще. Надо пообсуждать и людей подключить к обсуждению. Поехали, в движение.
Подъем. Движение.
Карта улицы Москвы. Сейчас у меня перезагрузится. 4 балла. Не, нормально, что? Нормально. Весь сектор, что у нас, ребят, на 10, на 11 по циферблату, плохо и очень-очень плохо въезжает Новая Рига. Совершенно там две аварии. И задолго до этого самого... Задолго до Красногорского круга уже все останавливается. И также плохо по Ленинградке въезжает. Вот это, и здесь же и на МКАДе проблема. В общем, на 10, на 11 по циферблату нехорошо весь северо-запад. Плохо въезжает М2 в Москву. Тоже большая пробка на въезд. Все остальное 4 балла здесь. И обращает на себя внимание Ленинградка, и Алтушка, и... И энтузиастов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Девять часов 6 минут, понедельник, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте, все.
Да, а вот американцы знают языки, чтобы угождать публике, спрашивают 88-й. 88-й, вы путаете некоторые понятия. 88-й, разрешите вам поправить мозг чуть-чуть. 88-й, древние римляне говорили на латыни. И они совершенно не должны были знать языки, чтобы говорить на латыни. А почему? Как вы думаете, 88-й? А вы знаете, но придуриваетесь. А они не говорили на других языках, потому что латынь была лингва франка современности. Лингва франка. Это язык всех. Понятно, да? Вот, это язык всех. Общий язык. Вот латынь была лингва франка современности в некоторое время. До этого был греческий, например. Но греческий так и оставался при латыни, такой язык особых знаний, знаний, культуры. Ну вот, значит, тем не менее, в 19 веке, например, русская знать вся говорила по-французски. По-французски. Как вы хорошо знаете, они говорили по-французски между собой вообще на все темы. Вообще просто говорили всегда между собой по-французски, высшая знать. И русские использовали только в общении со слугами. Это была, теперь угадайте, вы сейчас умно сделаетесь. Это была лингва франка современности, французский язык. Лингва франка современности. Поэтому русский, если он приезжал куда-нибудь, так сказать, там, не знаю, в странные места, он говорил там по-французски, потому что все говорили по-французски. Это был язык дипломатии. Это был язык написания русских имен, поэтому «оу-ю» писалось вместо «у» и так далее в паспортах русских, которые выезжали за границу. Лингва франка современности был французский. Между двумя войнами, мировыми, первой и второй, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, английский язык занял это место. Но он очень постепенно вытеснял французский, очень постепенно. И мне кажется, окончательное вытеснение французского произошло благодаря Голливуду, американской культуре. И сегодня, если вы, дорогой 88-й, спросите, а какова сегодня лингва франка современности? Ответ. Английский язык. Вы будете страшно удивлены, что со шведом вы должны будете говорить по-английски. Я вас сейчас еще сильнее удивлю. С молодым эстонцем вы должны будете говорить по-английски. С молодым эстонцем. Понимаете? Старик еще говорит по-русски. Этого нет, этого нет. Старик говорит. А молодой эстонец говорит по-английски с вами.
Ничего, ну нет, я здесь должна сказать, что молодые люди, которые работают в сфере
обслуживания,
там, туристических всяких.
А, например, молодой нигериец тоже по-русски будет говорить. Молодой нигериец тоже будет с вами говорить. И старый нигериец будет говорить по-английски. И кенийец, несмотря на то, что, пожалуйста. А если вы переедете во французские колонии, то тем не менее, самые светлые образованные люди все равно будут говорить по-английски. Понятно, да? Ну, там редко, надеюсь. Вы в Индонезии будете говорить по-английски. Вы будете в Египте говорить по-английски. Вы будете везде в мире говорить по-английски. Как это смешно, правда? Вы будете даже в Китае говорить по-английски, вам представят специального переводчика. И он будет говорить по-английски, а не по-русски. По-английски. И это почему? А почему? Скажите, а почему же это так случилось? А это вот почему. Потому что английский язык в 21 веке... Лингва франка современности. Весь мир говорит на английском. Весь мир. Да, немцы и китайцы говорят на разном английском. Но ничего. Немцы и китайцы говорят между собой по-английски. Немцы и китайцы говорят между собой по-английски. А почему? Потому что это лингва франка современности. Поэтому 88-й, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. А я хочу познакомиться с молодой латышкой. Говорит 06-й. Ах, они такие опасные, не надо.
Почему?
А они... Ну, они такие...
Ну, вот какие?
Нет, какие. Еще в Советском Союзе они были такие.
Угу. Горячие.
Не горячие, нет. А мне один рассказывал парень из деревни. Ну, не с деревни, надо сказать, там был. Ну, да, ну, здесь вот, недалеко от Москвы. Ну, все, что за МКАДом, это же деревня. Конечно. Замкадыш.
Да.
Короче, он мне рассказывал. У меня, говорит, была одна литовка. Не латышка, а литовка. Угу. Я говорю, и чё? А он говорит, она утром проснулась, ну, после этого дела, все, спали вместе. После этого дела. Встала и стала готовить завтрак голая. Я ему говорю, и чё? Он говорит, ты представляешь? Я говорю, я, да. Да ладно, а я ошалел. То есть они, ну, как бы вот эта свобода. Для русских это было прямо вот, ну, это было нереально. Это было нереально. Я говорю, ну, ничего особенного, мне кажется. Ну, я не знаю, если она нормально выглядит.
Ну, вот видите, вы городской человек.
Я не городской человек, я вообще книжный человек. Я книжный, я из гарнизонов, но я книжный. Нет, ну, они такие. Хорошо, значит, давайте, тем не менее, я вам дал лекцию про лингва франка современности. Теперь, пожалуйста, со мной. В 22 веке весь мир будет говорить по-русски, говорит Валентин. Конечно, нет. Конечно, нет. Пока мы видим, как это дело отступает, Валентин. Это дело отступает, Казахстан переходит на латиницу, значит, и так далее. То есть вы знаете, что это не единственная страна, которая переходит. От нас отходят. От нас отходят.
Ну, пытаются отойти, но пока, честно говоря, не очень получается.
От нас пытаются отойти, да. Президент Узбекистана поехал в Соединенные Штаты Америки. Если вы прочитаете все отчеты об этой поездке, вы обнаружите, что там восторг и восхищение били через край. Это, я говорю о президенте Узбекистана. И так далее. То есть от нас пытаются, в общем, пока отойти.
Украина вы... изо всех сил пытается, отойти и перестать говорить по-русски. Да. Но как-то плохо.
Украина перешла бы тоже на латинский алфавит. Да, беда в том, что это они нам навязали. Ну, в смысле, они авторы, собственно говоря. Они купили у Кирилла и Мефодия, киевский князь. Поэтому им приходится оставаться на кириллице. А так бы они давно ушли бы. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, мы приветливы нас? Да. Я еще раз повторю тезис, который мы с вами произнесли, опубликовали вот в предыдущем получасовке. Это очень простой тезис. России в течение последних нескольких веков существовало две страты населения, неравные. Одна из них тончайшая, полностью европейски образованная, полностью европейски говорящая на европейских языках, одна страта. И другая страта, собственно, вот коренное население, корневое население наше, которое воспитывалось в уважении к образованным людям, но сама была необразованная, типично не знала иностранных языков, типично. Эти страты жили так, что образованная страта доминировала над необразованной, доминировала, подавляла необразованную, и никогда с ней не сходилось, кроме разве что, например, Первой Отечественной 1812 года, когда говорящие по-французски русские драгуны там рубили французов, говоря по-французски. А при этом там Герасим Курин какой-нибудь и Василиса Кожина кололи их вилами, говоря по-русски. В этом смысле это были разнокультурные сообщества. То есть русские дворяне говорили по-французски во время того, как рубили французов, а русские крестьяне говорили по-русски в то же самое время. И, тем не менее, они сошлись в том, что надо как-то французов выгонять. Ну вот, это редчайший случай, когда сходились они. Во время войн, великих войн, необразованная Россия нужна была образованной, она привлекалась. Она привлекалась на войну, она составляла человеческий ресурс, важный человеческий ресурс. Значит, и офицеры Суворова говорили на языках, да, а его солдаты не говорили на языках, тем не менее, оперируя в Швейцарии, в Австрии и так далее, там в Северной Италии и так далее, да. Значит, в этот момент... К чему клоню? Да. Что сейчас ситуация несколько изменилась. Мы знаем, что консервативные силы берут реванш. В современной России баланс изменился. В борьбе нового мира с современником побеждает современник. Побеждают почвенники. И почвенники сейчас на коне. Почвенников сейчас развелось довольно много. Они в основном, конечно, опираются на мракобесие и архаику. На мракобесие и архаика — это их основной ресурс. И вот чемпионат в этой связи, чемпионат, когда к нам едет гопота со всего мира, представляет собой колоссальный вызов и проверку, и поверку некую для русских. Проверку и поверку, понимаешь?
Да, и более того, стереотипы, которые сложились о России, они основаны не на том, что делает элита, да, вот те образованные европейские образованные люди. Мы сейчас посмотрели с вами ролик вот этих вот бельгийских болельщиков. Да. У них видеоряд идет, это Кремль, собор Василия Блаженного, что еще?
Храм Василия Блаженного, все-таки собор, он Покровский.
Да, хорошо,
Покровский,
ладно.
Покровский собор,
да.
Храм Василия
Блаженного. Потом украинские вышиванки, что еще? Два водка, спасибо. То есть это все вот такие стереотипы в 21 веке, они сохранились.
А это стереотипы, которые были в 20-м, свидетельствую. Те же самые.
Да, абсолютно. Наверное, и в 19-м тоже.
Да, да.
Вот. И теперь нам надо как-то их...
Не надо.
Не надо?
Не надо. Это уже прилиплая точка. Это уже прилиплая точка. Это мы. Тут уже ничего не изменишь. Нет, Россия...
Это мы, потому что сюда никто не ездит, понимаете? Мы, вот мы, Россия... мы приезжаем с вами во Францию, приезжаем с вами в Италию. Мы знаем, есть какие-то стереотипы, и они соответствуют тому, что мы видим перед собой. Это паста, там, Колизей, не знаю, что еще. А люди, которые приезжают сюда, ну, в смысле, иностранцы, они в шоке. Стереотип. Они в шоке в полном, потому что стереотипы не соответствуют действительности сегодня.
Ну да. Ну да.
Ну вы же сами говорите.
Да, что... но я давайте вот Михаил сейчас как-нибудь нас отправит к Сенеке или куда-нибудь, да. Прошу вас, да, Канту. Да.
Здравствуйте, ни Квинтилимон, ни Сенека здесь, в общем-то...
Не помогут, да?
Интересно, да. Да. Я вам скажу так, я скажу, во-первых, о чемпионате мира. Я уверяю вас, чемпионат мира по футболу, который проходит в нашей стране, начнется в середине дней, это колоссального уровня события. В 21 веке.
Похоже, что так. Мы, кстати говоря, думали, что нет. Ну вот смотрите.
Я вас, да. Нет, я вас уверяю, вы до конца себе не представляете, потому что вы не в футболе. Это самое большое событие 21 века в России.
Да.
И каким мостом это рядом даже не стоит.
Да.
Потому что исторически вот 20 чемпионатов, они вот все живут во мне. Я их соотношу со своим ощущением мира, тех стран, где они проходили. Я помню каждое колебание, даже из тех чемпионатов, которые я еще не мог наблюдать воочию. Это колоссальное событие, понимаете, это культура,
да.
Это одно из явлений культуры мировой. Это останется навечно, это будет вспоминаться и через 100 лет, уверяю вас. Поэтому это событие колоссальное само по себе. Дальше, действительно... Попытка сделать один национальный контекст, она в истории, в общем, проваливалась многочисленно. Дело в том, что признаки, всеобщие признаки для нации, такой огромной, как российская или русская нация, они невозможны. Действительно, разница между москвичом и жителем провинции, какой-нибудь Вологодской. Ну,
это колхоз имени 22-го подсъезда, все-таки, да, я вам предлагаю.
Да. Поэтому я считаю, что русские люди очень приветливые, и они ничем... Люди, просто вот плеерс в высоком смысле, ничем не отличаются от испанцев, американцев, вот такие нации. Но многолетнее отсутствие вот действительно свобод, они, конечно, ложили...
Не свобод. Какие были свободы в Советском Союзе? Никаких. И тем не менее, Плебс был опрессован элитой в рамках дружелюбия. Плебс все время восклицал свободу Анжели Дэвис. Это был навязанный паттерн. Почему бы и сейчас не надо свобод? Надо навязать им правильные паттерны.
Но дело в том, что...
Свободу Анжели Дэвис. Прямо можно тот же самый лозунг качать, и все.
Вот иностранцы сегодня многие на Западе, вот они удивлены, как трудно попасть сегодня в Россию. Вот мне задаются вопросы, ну что же это такое? Визу получить чрезвычайно трудно. Российские посольства, я считаю, что это вот островки сталинско-брежневского такого МИДа, так? Они еще почти во всех странах остались.
Прильну к вашей ненависти, я их ненавижу тоже.
Да, это кошмарное вообще, кошмарный департамент.
Знаете, кто там служит? Размороженные ментаи. Размороженные ментаи в раковине. Вот это зрелище русского посольства за рубежом. Да,
это точно.
Правда.
Так что я уверяю вас, что событие колоссального уровня.
Спасибо, ура. Нет, меня интересует другое. Наша страна, отшатнувшись надолго в сторону архаики и мракобесия, теперь вдруг открывается миру. Открывается миру вынужденно. И устраивает некое мировое событие у себя, куда приедет 1 000 000 болельщиков, из них 500 тысяч иностранцев, а уже сейчас вся Москва заполнена телевизионщиками. Обратите внимание, что они ходят просто толпами. Толпами ходят телевизионщики. И вот, значит, понятно, что все это...
Если иностранные телевизионщики, которые ищут картинки,
но
да?
Это нереальное количество, их просто нереально. Они даже уже без картинки, без камеры, они вокруг всего этого толпятся и клубятся весь центр, понятно, да? Потому что количество людей, которые приехало, уже они привозят каждый гвоздь оттуда, потому что они убеждены, что в Папуасии правильных гвоздей не может быть. Поэтому это колоссальное количество грузов. Это что-то нереальное. Что-то нереальное. Понятно, да? Это что-то такое, вот действительно, это похоже на приезд вокально-инструментального ансамбля «Горячие сердца». из областного центра в колхоз, имени 22-го партсъезда. Да, 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 к нам в колхоз приехал вокально-инструментальный ансамбль. Все девушки прихорашиваются, да, и так далее.
Крутят это... бегуди.
Да, все в бегуди. 7373948. Ну, это испытание для нас. Мы, скажите, пожалуйста, мы готовы принять весь мир? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, сначала маленькую ремарочку по поводу консульств и посольств, вот брежневских, да, и современных.
Да.
А когда в 90-е годы, в начале еще, когда были брежневские послы, вот эти, ко мне приходил консул и говорил во Франции, нужна какая-то помощь, чем вам можно помочь? И мы обращались. Угу. Дальше все сменилось, сказали, вы сюда приезжаете, здесь работаете, допустим, и сами разбираетесь... Ну, с импресарио, будем говорить так, я вообще церковь
попросил. Да, да, да.
Вот. А вот брежневские, они как раз говорили, а как же, мы, говорит, отвечаем за каждого гражданина нашей страны, и мы всегда идем на помощь. А теперь, что касается чемпионата, я, конечно, не болельщик, но я думаю, что это как и фестиваль, там, допустим, молодежи и студентов.
Да,
это событие, которое объединяет, в принципе, людей. Если, конечно, болельщики не будут друг друга бутылками бить.
Ну, чуть-чуть побьют, наверное, все-таки напьются же. Ну, они же напьются.
Но это тоже форма объединения.
Люди, они не трезвые. Да, абсолютно, абсолютно. Согласен. Удачи. У меня немножко другие впечатления о посольствах. Я сталкивался с черствостью этих надменных, молчаливых господ в белых рубашках с коротким рукавом и галстуком.
Галстуком обязательно, да.
И галстуком. Это были белые рубашки с коротким...
Или голубые.
Или голубые.
Да.
С коротким рукавом. И галстуком.
И брюки еще такие на поясе вот здесь.
Абсолютно,
высокие
абсолютно,
брюки,
абсолютно.
Широкие ремень.
Они были надменны, холодны и молчаливы. И понятно было, что они знают что-то, чего они тебе не расскажут. Они знают, например, что-то про тебя, но совершенно неприличное, но рассказывать этого они не будут. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Сергей. Здравствуйте, здрасте. Это Сергей, да, Сергей Зеленов из Китая звонит. Да, Сергей, слушаю вас.
Да, да, да. Я хотел вот про консульских сказать.
Если скажите.
Ну, не так много, как вы сталкивались.
Да.
Но, на мой взгляд, они достаточно милые ребята.
Милые, да?
Хорошо. Нет, при их помощи менял паспорт, и нормально, они такие, ну, нормальные. Вот, что же касается
вдруг
футбола...
Вдруг сделались нормальными.
Я как бы хочу прооппонировать Михаилу, болельщику.
Да.
Я хочу сказать очень простую вещь. При всей его любви к футболу. Одна русская девочка, зовут ее Люда, фамилия у нее Турищева. Она одна, эта девочка, Советскому Союзу, России, золотых медалей с Олимпиад и чемпионатов мира принесла больше, чем все футболисты в России, Советского Союза.
Нет,
за 100 лет.
Все-таки он немножко другом.
Не-не-не-не-не. А, понимаете, просто я хочу сказать, что... Россия, вот, ну, русские гимнасты, вот сейчас три девчонки русские в Испании, в Гвадалахаре заняли первое, второе, третье место. Русские гимнасты.
Да.
Вот, футболисты никогда такого не заняли.
Нет, наши футболисты, конечно. Я с вами согласен. Ужасно рад вас слышать.
Нет.
Я с удовольствием вас читаю также в Фейсбуке. А?
Спасибо.
Да-да, счастливо.
Спасибо,
все, и вам также. Сергей Зеленов, так и пишется латинскими буквами. Он в Фейсбуке, он очень интересный. Он импресарио и возит по Китаю наши цирки, наш русский цирк. Ну, там русский цирк, в который входят актрисы и вот цирковые из разных стран. В том числе Украина, Россия, Беларусь, Белоруссия и так далее. Бывший советский, как бы, союз. Вот, очень интересно. Скажи, я хотел Сергею Зеленову заочно возразить, сказать, что я здесь придерживаюсь точки зрения Михаила.
Но что делать, если футбол гораздо популярнее, чем любое фигурное катание?
Футбол — это не гимнастика. Абсолютно скажу вам, Сергей Зеленов, что футбол — это сердце, провернуто через... Это футбол переживается каждой клеточкой тела. Футбол — это сердце, провернутое через мясорубку. Это никак не сравнится с гимнастикой. Вы бы еще синхронное плавание привели. Ну, совсем никуда нет. Синхронное плавание, пожалуйста. Там тоже можно взять золотую медаль, пожалуйста. Но люди не умрут от счастья в день победы на синхронном плавании. А на футболе это ровно так. Страсти футбола вообще ни с чем не сравнимы. Вообще ни с чем не сравнимы. Потому что наша команда никогда не играла и не будет никогда. Когда играть, как я считаю, мне кажется, нет. Ну, конечно, у нас нет.
Есть еще прыжки с трамплина на лыжах, кто дальше прыгнет.
Но есть простая вещь. Есть простая вещь. К нам приезжает весь мир, ребята, играть в свою игру. Мы в эту игру играть не умеем. Это понятно, да? Значит, мы не умеем играть в эту игру. Они играют. Весь мир играет в какую-то игру. Называется футбол. I don't know what does it mean. Я не знаю, что это значит. Никто не знает. В России никто не знает, что это значит, когда футбол. What does it mean? Футбол. Que significa? Я не знаю. Ну вот, не знаю. Что-то такое. Это их игра.
Мяч, вот Александр Фельдман объясняет.
Это их игра. Это их игра. Их игра мира, не наша. Мы в ней не играем никогда. И там, кстати, будем позориться опять. Ну что? Это понятно. Неинтересно. А интересно другое, что весь мир приезжает к нам. А мы за это время, мы изменились. Мы советские и полусоветские. Наша советская и полусоветская жизнь заключалась в том, что образованное поколение, образованное, простите, еще раз начну, я просто хочу суммировать. Наша советская, досоветская и постсоветская непосредственная жизнь заключалась в том, что образованные люди прессовали плебс в правильном, каким казалось, направлении всего международного. То есть плебсу международность была недоступна ни по деньгам, ни по железному занавесу, ни по отсутствию паспортов в разное время. Плебсу недоступно это было и по образованию, они плохо знали языки, не знали языки и так далее. Но плебс был утрамбован жестко абсолютно элитами в том, что это хорошо, быть международным хорошо. И элиты были международными, а плебс должен был молчать и не вонять. Последние 10 лет Россия прошла через этап 10, наверное, больше, может быть, 15 лет. Россия прошла через этап архаизации. Архаизации сознания, архаизации культуры, архаизации и замкнутости. Я не говорю ксенофобии, но замкнутости. Вы можете назвать это сосредоточенностью, там, кстати, там по-столыпински, не знаю. Пожалуйста, или как. Вы можете назвать, простите, это не Столыпин сказал, но вы можете назвать это как угодно. Но это была архаизация России. И вот в эту архаичную Россию, где быть образованным не обязательно хорошо, где знать языки может быть даже подозрительно, и где быть международным точно подозрительно и скорее предательство, приезжает весь мир. Вот я спрашиваю, мы готовы принять весь мир, будучи архаиками, мракобесными архаиками, или мы не готовы? Вот это простой вопрос. Вот это простой вопрос. Новости. Стали жвачку жевать, учить слова бизнес, колокола, ЛГБТ и другие, говорит 27-й. Ну и хорошо, молодец. 27-й, наверное, путь стал. А кто будет проводить дезинфекцию после окончания чемпионата, спрашивает Александр из Новофрязино. Наоборот, какая дезинфекция? Наоборот, произойдет обмен инфекциями. Но это очень полезно, на самом деле, с одной стороны, с какой-то. Но мы обменяемся энзимами.
А? Мулаты, метисы появятся.
Мулаты, метисы прекрасные, всевозможные подтянутые какие-то бандерасы такие какие-то появятся и так далее. Правильно же? Это будет хорошо.
Петр Рамос какой-то будет через 20 лет.
Да. Или, ну да. Нет, все это появится. Но это ж хорошо. Это хорошо, наверное, я не знаю. Это какие-то иллюзии. Это всегда иллюзии, но это всегда радость. Это всегда какое-то ощущение интернациональности. Понимаешь? Я тебе серьезно говорю.
А вот, кстати, Олимпиады в Сочи не было такого ощущения интернациональности?
Не было, потому что в Сочи. Потому что в Сочи. Это черти где, и непонятно зачем, и кому, и что. Сочи. Ну, да. Где это Сочи? Крошечный кусочек земли, зажатый горами там какой-то. Но там людей-то нет в этом Сочи. Нет, ну правда. Москва есть Москва. Любое событие в Москве, в любой событии. Дело в том, что русские в Москве, они полны все равно какого-то ощущения, им обязательно нужно подтверждение какой-то своей международности, понимаешь?
Да.
Какой-то своей столичности. Без иностранцев это не годится. Потому что если мы почему-то столица, то где же тогда иностранцы? Они должны каким-то образом нам подтверждать, что мы признаны в мире. Понимаешь? А если никто не подтверждает, то, ну, ну, вот мы... Понимаешь, я тебе сейчас покажу какую-то советскую... Это, я на самом деле не знаю этого, это совсем в древности, совсем в древности. Был, было ощущение фестиваля молодежи и студентов. Вот это фестиваль, который я не застал и так далее. Это было в 50-е, может быть, годы. Когда-то был фестиваль молодежи и студентов здесь. Такой настоящий большой фестиваль. А, потому что недавно был тоже какой-то фестиваль, но он прошел так, что, там, незамеченным. А это был фестиваль настоящий. И вот этот фестиваль, он давал какой-то невероятный всплеск о международности, ощущения, ощущения нашей всемирности.
И реки, и ручьи звенели чана, цикады, серенады пели чана.
Старики сейчас вздрогнут, я думаю. Стариканы, вздрогните. Ну, я еще раз, это было до меня. Это было до меня.
Милая, смущенно, кто назвал вам имя Чана? Мне отвечали давно.
Стилизация имени Чина, понятно, да? Ты понимаешь, да?
Мне это было слышать очень странно.
Это Чанита, на самом деле Чинита, 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 китайчонка. Но наши переделали в Чаниту вместо Чинита, чтобы она была не китайчонка, а так, просто смугленькая. Просто. Ну вот, ну вот это, ну как это, нет, на самом деле как-то кисло, но это советские люди страшно переживали по поводу своей международности. Они не только переживали, они испытывали чувство счастья от международности, понимаешь? Потому что мы недоделанные без международного признания. Мы слишком друг друга признаем, мы друг друга признаем. Вот Елена Искунцева признает, там, сказать, там, Федю из какого-нибудь... колхоза имени 22-го партсоюза. Они друг друга начинают признавать из Куйбышева какого-нибудь. Куйбышев есть? Не существует? Неважно. Ну вот, они друг друга начинают признавать и как-то интенсивнее.
Вопрос
а
еще,
потом...
Сергей, да. Вопрос еще в том, чье признание нам нужно. Вот смотрите, к нам приезжают массово китайские туристы. Ну, нам
но
как-то
это
так...
Это не признание.
Сейчас приедет очень много латиноамериканских фанатов и туристов. Ну, в основном, почему-то я вот то, что я
это
читала...
Это уже неплохо, вот.
Вот,
это уже неплохо.
Но мы бы хотели вот чего, чтобы...
А чье признание нам нужно? Нам нужно признание, конечно...
Англичан, немцев.
Американских партнеров, конечно. Да. Конечно. Но к нам приезжают какие-то группы, ты знаешь, сейчас это самое... Это правда, я говорю тебе. Сейчас группа приедет. Будет Massive Attack в парке Горького.
Я знаю,
после чемпионата. Massive Attack, Gorillaz будут. Gorillaz и Kaleo снова приедут.
Kaleo и еще Nick Cave приезжает в Питер и в Москву.
Да, был вот. Оззи Осборн, но мне кажется, что он ветхий стал. Нет?
Ветхий, да.
Он стал ветхий. Мне кажется, когда он поет сейчас мама...
Нет, шестрики приезжают, это
неинтересно. Мама, I'm coming home, когда сейчас Оззи поет мама, I'm coming home, мне кажется, это уже на том свете приветствие. Мама, я приехал тебе. Мама, я уже на том свете. Ну и все такое. Но тем не менее, международность... Россия жадно ждет международности, потому что без признания извне, без признания других, мы, в общем, ущербны, конечно. Мы, конечно, невероятно... Ну вот, Kaleo. And you better start running when you hear the man coming. It won't do you no good. It won't do you no good. Now we don't mind if you don't mind. Hell, I never mind. Now don't let them all break you. Let the feeling come to you. Я человек 5 нью-йоркских евреев пересадил на Kaleo, честное слово. Ты веришь мне?
Верю.
Я встречался с нью-йоркскими евреями.
Почему
когда ездил.
Нью-йоркских евреев?
Я не знаю, их зовут. Ну, в смысле, они евреи. Есть евреи.
А,
в хорошем
так
смысле.
Получилось, что...
Нет, они не из русских евреев, а из нью-йоркских старых семей евреи. Я их пересадил на Kaleo. Ребята просто прутся сейчас. Прутся. Мы сидели там на деле, на одном, неважно. Потом я их с ними выпивал. Я говорю, ну что, Kaleo? 5 человек отчитались, что они скачали и слушают. Скачали и слушают! Эти ребята приезжают, в июле приезжают. Ребята, готовимся, все готовимся. Kaleo это звезда, все еще восходящая звезда современности.
vibration. It won't do you no good. Come on, it won't do you no good. And you can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good.
А как он поет о девочках Исландии? Ты не слышала? Да, ну все, все, мы не можем все. А? Girls, у них есть girls. Сейчас, секундочку, я найду. Ну, это просто, просто, просто. Сейчас, girls, girls. Whatever, girls, girls, girls will...
Русский, а вот все, есть, есть.
Pretty girls, pretty girls, по-моему, да, что-то в этом роде. Ну, а all the pretty girls, очень хорошая вещь. Прямо я просто совсем мне нравится, совсем. И такая нежная, нежная, нежная. Послушайте. Doesn't show. Ты была в Исландии?
Нет.
Надо лететь в Исландию.
Я очень хочу.
Надо лететь в Исландию. Точка. Все. Если там Калео.
По-моему, там была Эля.
Не, в Исландии? Она была в Норвегии. Она бы рассказала. Если была в Исландии, она бы рассказала. Думаешь, была и таится?
Или, а, в Ирландии, по-моему, она была.
Она была в Ирландии.
Если я ничего не путаю.
Надо лететь в Исландию. Еще как-то серьезно. Серьезно. Эля, знаешь, как путешествует? Можно я расскажу? Ну, я уже рассказывал. Они за $100, типа, путешествуют. Ну, серьезно. Она
круто.
Едет на каком-то поезде между... Ну, серьезно, Леонора имеется в виду.
Ну, а что, я тоже так ездила.
Значит, она прицепившись, зацепившись за вагон, как-то под вагоном, в багажном отделении, как беспризорник, едет до Вильнюса за бесплатно. А в Вильнюсе выходит...
За цепером она.
За цепером, да-да-да, за цепером едет до Вильнюса. В Вильнюсе выходит, садится на какие-то, значит, совершенно полные дискаунтеры, какие-то оскорбительные дискаунтеры.
По детскому билету?
По детскому билету за 10, за 8 долларов. Летит в Осло, в Дублин, еще куда-то. То есть она на каких-то адских дискаунтерах из Вильнюса летает. Потом там, значит, я ее спрашиваю, ну, я говорю, в Дублине была, говорю, ну, как там крабы, как там, сказать, там, омары. Омары, конечно. Она говорит, ну какие омары? Мы же на круг $100 тратим на весь викенд. То есть они, значит, понятно, да?
Mm-hmm.
Значит, а там они питаются, я не знаю где. Ну, булочки какой-нибудь.
Ну, стритфуд.
Стритфуд какой-нибудь, да, булочка, еще что-нибудь.
А чего? Это на самом
омары!
Деле, это тоже круто.
Омары.
А какие омары? Я не знаю, вот...
В Дублине омары?
Да?
Ну, конечно. Ну, там же полно всего. Там холодное течение.
Я простите, была в Шотландии, да. Я очень разочаровалась в морепродуктах. Что то есть они какие-то... Может
не
быть, то, я не
да?
в тех местах была,
не
опять
тех,
же.
Не тех,
но не как-то все очень скудно.
Да?
Ну, мне так показалось, не знаю. Может быть, я...
Не кормят, только наливают.
Лох, да.
Я не был в Шотландии. Я сейчас рассуждаю про себя. Я не был в Дублине. Я только пересадку делал в этом самом Ирландии. Значит, я не был в Дублине, я не был в Шотландии, я не был в Исландии. Все это упущение. Я в Копенгагене делал только пересадку тоже. Я не был в Копенгагене, я не был в Осло. Ты можешь себе представить? Я не был в Швеции.
Я очень люблю
северные. Я в Финляндии
страны
делал пару раз пересадку.
Больше, чем южные.
Я в Финляндии пару раз делал пересадку. Я не был в Финляндии.
Я
это
тоже не было.
Огромное упущение. Следует взять тачку и поехать по всему этому месту прекрасно.
Да нет, садитесь на поезд за цепером и...
За цепером.
Да, как
Эля,
да.
Как Эля, нет-нет.
С рюкзаком.
Нет-нет-нет.
Романтика.
Годы
автостопом.
Годы уж не те, как говорил поручик Ржевский.
Да. Да.
Ты не помнишь этот анекдот?
Нет.
Не надо, тебе не надо
не
его
надо.
Знать.
Да,
тебе не надо
я,
его
я
знать.
Согласна,
поехали
нет.
дальше. Слушай, они будут нас бомбить или нет? Вот вопрос. ВСУ объяснила низкий полет Су-25 над пляжем в Запорожье. В Запорожье. В ВСУ. Не почему в Запорожье, когда потом их видели над Азовским морем?
Подождите, Кирилловка, я там была в детстве. Это ужасное
да.
место. А Кирилловка — это Азовское море.
Запорожье. Азовское, да?
Да. Азовское. Ну, я не знаю.
Ага.
Я не
тогда проверила. Это не само Запорожье, а это Запорожье, но Запорожская область. Или как там у них? Регион, или как они называют теперь. ВСУ, смотрите, значит, над пляжем в Запорожской области, над Азовом, прошел Су-25 украинских ВВС. Причем он летит, но это видно, что там, сказать, там может быть около 10 метров. Около 10 метров, то есть совсем низко.
ВСУ, я вам давали... открыла на карте.
Да,
вот.
Спасибо тебе. О, теперь все понятно. Значит, смотрите. Там над косами, над пляжами.
Там лиманы.
Ходят у них Су-25 на высоте, не знаю, 8-9 метров, 10 метров. Ну, кажется, что ниже 10 метров над, над водой и над песком. А говорят, что это учение. Может ли это угрожать нашему прекрасному Крымско-Керченскому мосту? Крымскому-Керченскому мосту. Может это угрожать или нет? 7373948. С точки зрения военной. Скажите, мне стало страшно, потому что он так вот, он идет над водой. Я его фиг знает, его никто не увидит. Если его увидят в 10 метрах над водой, на небольшой скорости, могут его сначала как стаю птиц определить и так далее. Ну, понимаешь, это просто, ну, правда. А почему это чайки не могут лететь? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Нет, два вопроса, не два вопроса, один ответ.
Да.
Ребят, если кто-то хочет действительно сказать, где он был по-настоящему хорошо, должен сказать, что он был на финале чемпионата мира.
Все, спасибо. 7373948, я спрашиваю про самолеты. В ВСУ, Вооруженные силы Украины, запускают Су-25 над пляжами в Запорожье. Это все фотографируют. Это все фотографируют. В Запорожской области, вернее. То есть над Азовом. Это все фотографируют. Он идет, как представляется, может быть, мне кажется, в 10, ну хорошо, в 10 метрах над водой. Это может означать скрытый подход к нам, к каким-то военным целям. Они репетируют какие-то скрытые подходы на, на сверхнизких высотах. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, я хотел бы вот так немного подметить. Такое ощущение, как будто вот эта съемка, кажется, любительская, но она была запланирована. То есть ждали оттуда самолет. Там
да.
Видно, что
да.
Специально снимали. Но это, мне кажется, ответ на наши новости, что вы выпустили корабль для охраны этого Крымского моста.
Ну, а насколько эта демонстрация может быть просто по, ну, такой, на испуг, а насколько это может быть серьезно?
Это не может быть серьезно, мне кажется, это последний Су, который у них там остался вообще, который летать может.
Поэтому... Ага, понятно. Хорошо, значит, я еще хотел спросить, может быть, кто-то из военных специалистов, более-менее, более-менее специалистов. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет? 7373948. Мне нужен военный специалист, человек, разбирающийся в авиации. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Сергей, да. Ну какая Запорожская область под Азовом?
Есть. На Азовском море есть...
Запорожская область на территории Украины.
Да.
О чем вы говорите?
Да, я так и предполагал. И это называется поселок городского типа Кирилловка Запорожской области Украины. Поселок городского типа Кирилловка Запорожской области Украины. Это чуть южнее Мелитополя, может быть, вы помните мелитопольские дыни. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да?
Алло.
Да, здравствуйте. Насколько это может быть серьезно для нас?
Я не думаю, что серьезно, и, скорее всего, такие цели мы увидим.
Ага.
Увидят и пограничники. Потому
ну,
что...
ну, это визуально, визуально или приборами
нет,
можно?
Нет, это... Я в свое время служил на Северных Курилах,
да.
В пограничных частях. Даже радиационные станции тогда старые наши, еще 80-х годов, наряды и МРКи, это артиллерийские станции.
Да.
Вот, они стаи уток у меня спокойно видели, но их можно было определить по скорости движения.
Ну, это да.
33 узла, там, допустим, это максимум, что там какие-то быстрые какие-то. А также они летят, ну, 40, ну, 50 км в час.
Да.
У меня был такой даже случай.
Но для этого, извините, для этого вы должны остановиться и немножечко понаблюдать.
Нет, это стационарные станции.
Да. Нет, я имею в виду, когда вы заметили эту, когда вы заметили цель, как вы отличите от стаи птиц?
Я еще, вот,
по скорости.
Это стационарные станции, которые на вооружении у пограничников для наблюдения за морской поверхностью.
Да.
Вот оператор сидит, он видит цель, опа, увидел, малая скоростная, посмотрел,
да.
Скорость какая, но штурмовик не может лететь меньше, там, 200, наверное, километров.
Это правда.
Он упадет.
Да.
А птицы стая, ну, летит, ну, 40-50 километров в час.
Тем более,
они не летят, они перед миграцией, они на воде сидят, поднялись, пролетели там, ну, километров 2, опять сели.
Сколько-то,
да. И сели. А это двигается. Единственное, конечно, дальняя разведка радиационная, она может не обнаружить цель там за...
Я понял.
Так, низкую летящую.
Спасибо, это обнадеживает. Спасибо огромное, спасибо. 7373948. Украинцы тренируют своих пилотов, хотя нам говорят, у них последний самолет остался, но тренируют в рамках учений. Су-25 проходит в 10 метрах над водой, над пляжем. Не означает ли это их тренировку к скрытому подходу, как мы понимаем, к мосту нашему знаменитому.
По-моему, это открытая провокация.
Просто. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот у меня просто был реальный разговор еще при Советского Союза, Союзского еще военной части, вот ПВО, с командиром. Это еще при советское время, так скажем, те времена, он сказал, что у них диаметр, то есть то, что они контролируют, 50 километров.
Угу.
Если самолет вошел 48 километр даже уже прошел, это 2 километра не успевает пролетать.
Угу. Спасибо. Я, знаете, что думаю? Ну, я думаю, во-первых, что сверхнизкие высоты для чего-то используются в армии, сверхнизкие высоты. Я думаю, что они... А если мы его видим, а не можем сбить на сверхнизких? Ну вот, подожди, ну давай. Ну, подожди. Вот у тебя
совсем,
средства... Нет,
я совсем ноль в этих
делах. Я тоже попытаюсь быть... Ну, я ноль тоже. Значит, смотри. У нас есть с тобой средства ПВО. Они куда стреляют?
Вверх, надо полагать.
Наверное. Значит, я не знаю. То есть нам надо увидеть цель где-то.
Ну да.
А если он шуршит в 8 метрах над землей, на скорости, на большой, ну, скажем, ну может быть, не очень большой, но...
Подождите, их же можно направить, наверное.
170, 180, 200 километров в час он идет, допустим, да? Как ты будешь... Я не очень... Ну, может, я просто мыслю какими-то старыми категориями. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, знаете, вот тут всякие Аники Войны вам звонили.
Ну, давайте вы нам разъясните. Да. Да.
Можно объяснить, что это такое? В принципе,
давайте.
Это зондаж.
Да.
Они посмотрели, как реагирует наша система ПВО. Выяснилось, что она никак не реагирует. Значит, какие следствия всей этой истории?
Да.
Мы, значит, ну, там дадут взбучку нашим орлам, которые не подняли дежурное звено. В любом случае, даже если они не успевают, они должны поднимать дежурное звено, чтобы показать, что они реагируют.
Да. Нет, скажите, пожалуйста, минуточку. Но те же формально летают над своей территорией?
Дело не в этом. Вот сколько раз вы читали, слышали, что подлетает разведчик натовский.
Да,
наши там...
Да. Идут на так называемый перехват. Совершенно верно. Наши идут...
Ну,
на...
перехват это слово дурацкое.
Дурацкое, абсолютно верно. Наши приходят для сопровождения. Да, да.
Да, правильно, абсолютно, да.
Вот. Это не перехват, а сопровождение.
Да.
Да.
А тут то же самое должно быть, в принципе. Если мы видим какие-то странные действия с их стороны, то мы должны реагировать.
Да.
И реагировать адекватно и быстро, чтобы они знали, что... Мы можем их прищемить, если это будет угрожать чему-то.
Скажите, вот у меня приятель сидел в свое время, белорус, кстати говоря, из-под Минска, из Смиловичей. Он служил в Египте, когда была семидневная война с Израилем.
Да.
А он, значит, после этого, по-моему, наши поставили туда ПВО. Он сидел
Нет,
в Египте.
До этого.
До, да? Значит, он, да. Говорит, что евреи подходили, ну, израильтяне, давайте не будем. Значит, израильтяне подходили. Раз пять прямо на наши батареи, и, значит, наши бегали, как сумасшедшие, переполошенные, все это расчехляли. Проходит два часа, новый самолет израильский идет, новый, и так постоянно. И наши бегать перестали на шестой раз, и, как это парадоксально не выглядит, израильтяне прошли наш рубеж и разбомбили к чертовой матери там арабов.
Вы знаете,
как бы потренировали, а потом прошли, понятно, да?
Нет, это элементарный прием, если вы помните историю Пенемюнда, когда разбомбили Вернера фон Брауна. Там же английская женщина, фоторазведчик, нашла тень от ракеты.
Да.
Они стали интересоваться и поняли, что это здесь. И на протяжении трех недель они летали бомбить армадами по 400, по 600 самолетов какие-то цели над Пенемюнда.
Да.
Но потом в один прекрасный день, через три недели, эти все 600 самолетов, извините, ударили, и там можно было подметать веником.
Я понимаю.
То есть,
хорошо, если они сейчас начнут нас вот так тренировать, подходить, как бы дразнить, как нам реагировать?
Ну как, поднимать дежурное звено, это очень полезная история. Во-первых, это нас, чтобы не спали. Знаете, такой бодрит. Понимаете, и они знают, что мы реагируем. А с точки зрения вот ведения радиоразведки, понимаете, в чем дело? В принципе, там есть еще одна сторона. Они смотрят, как их облучают, какие радиолокационные станции,
да.
И анализируют нахождение этих станций. Более того, есть, в принципе, закрытые станции, которые на случай ну, каких-то боевых действий, которые не проявляются.
Да, да.
Понимаете? Вдруг они включатся. Ну, это такая игра.
Украинцы могут это делать в своих интересах, могут это делать просто, чтобы нас подразнить, могут делать это в интересах своих натовских друзей и так далее. То есть они могут нас изучать. Да,
нет, я думаю, понимаете, в чем дело, что любой человек, который когда-то служил в армии, в том числе и вы, да, вы знаете, что самое страшное в армии — это безделье.
Ну да.
Если только вы даете, ну, своим подчиненным... Ну,
слушай, безделье на пляже — это, конечно, еще хуже.
Да, то есть надо все время летать, что-то делать, как-то играться, раз такие сложные взаимоотношения. Это все игра. Другое дело, что очень важно не заиграться и с их стороны, и с нашей. Ну, я надеюсь, что, в общем-то... Дело в том, что они все эти полковники и с той стороны, и с нашей, одни учились окончательно.
Абсолютно. И летали вместе, и все дело. Нет, ну сейчас... Давайте прям скажем, что все-таки уже нет. Уже прошло 30 лет, давайте скажем, что уже, конечно, состав совершенно разный. Все.
Нет, подождите. Ну, полковники как раз 25 лет, срок службы, как раз оно...
Не-не-не, все. Уже 30 лет решает вопрос. 30 лет, все.
Ну, во всяком случае, единственное, могу сказать, что, безусловно, мы одинаковые по своему менталитету.
Это правда. И мы должны сказать, что серьезную часть костяка советской армии составляли украинские офицеры.
Огромную часть. В том числе и ваш отец.
Я бы сказал непропорционально большую часть офицерского состава советской армии составляли украинцы и татары. И татары.
Вы знаете...
Самые служаки, татары и украинцы.
Угу.
Я не шучу сейчас.
Я
очень понимаю. Очень много хороших служак, татары и украинцы. Ну, на самом деле, украинцы и татары по количеству, просто украинцев больше было. Вот, ладно, я уже об этом когда-то говорил. Хорошо, ну, дразнят. Ребят, что нам делать, непонятно, давайте в движение.
Подъем.
Ну, в смысле, тем, кому надо об этом знать, наверное, знают, что им делать, правильно? Ну, вот пусть делают. Какие-то люди специальные же развелись, специальные люди, пусть специально что-то делают. А мы, типа, спокойный сон должны изображать, правильно? 4 балла, и Лосиный остров остановился, и потом до Осташки почти что. Северо-запад, как вы помните, у нас был омерзительный, так и остался. Очень ужасный въезд по Новой Риге, все кошмарненько. Так, секундочку, я не вижу. Да, на юге по-прежнему плохо на М2 въезд в Москву, а Москва 4 балла, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы, гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Слушай, ну давай посмотрим доллар-то, там живы все или что как-то? Ребята, живы, ребята, работают. Курсоруб.ком, я смотрю, 62.01. Вот видишь, хорошее, потому что вчера мы 62... Я вчера видел 62.40, всякие такие вещи. Ну вот, 62.01. Начало недели. Запоминаем. 72.43 по евро, 76.71 нефтица. И евро-доллар, главная пара, 1.1682. 1.1682. Угу. Не 1.15, как видите, но и не 1.18. Ладно. Значит, надо тоже будет припомнить. Значит, 62.01 было, 62.02 сейчас. 62.02, 1.1681. Хорошо. Значит, давайте посмотрим, что у нас там в Британии. Что там в Британии назвали? Ой, я все время смотрю. В Британии назвали число фигурантов расследования о необъяснимом богатстве. Нужно объяснить необъяснимое богатство. Необъяснимое богатство, я думаю, как бы это сказать получше. русское богатство, которое завезли в Великобританию, теперь его будут расследовать. Вот, наконец-то, они замучаются пыль глотать. Предупреждали? А их предупреждали. Значит, расследование активировалось после введенных в апреле Минфином США санкций в отношении ряда российских олигархов, хотя Великобритания настаивает, что никакой связи нет. На самом деле есть. Значит, Роман Абрамович один из претендентов на расследование. Послушай, ну, у Абрамовича он же все сделал чисто. Он же, как это сказать, все через налоги провел вообще все. Он продал себе нефть, мы помним, за 13 миллиардов долларов. Угу. Кому-то, кому сказали. Кому сказали, тому и продал. Что ему, правильно? Он же поступил как это, ну, как велено было, правильно? Сказано, вот так, так. Он такой, ага, все сделал чин-чинарем. Деньги вывез в эту самую Великобританию. Вот сейчас как к нему придраться? Я не очень понимаю. Я не очень понимаю. Кто-нибудь из финансовых аналитиков, кто связан с финансовым аудитом, например, даже, как британцы могут, собственно говоря, мешать
даже если,
Абрамовичу?
Даже если Абрамович сделал все чисто, и в итоге ничего с ним не произойдет, они ему попортят кровь. Вот визу ему не продлили.
Ну,
вот
всякие дело.
Такие,
ну,
проволочки. Они...
Скажите, пожалуйста, Роман Аркадьевич, откуда у вас деньги? Он говорит, ну, я продал Сибнефть.
А откуда Сибнефть? Откуда такие активы?
А Сибнефть, мы же здесь вот с вами долго судились. С Березовским я доказывал, откуда у меня Сибнефть, и там, собственно говоря, есть решение суда, британского суда. Угу. Ну, как бы все понятно. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да, как они будут мешать Абрамовичу?
Вы знаете, в условиях того, что англосаксонская правда является явно прецедентным,
да,
отсутствует стандартная система оценки ущерба и преступлений, да, я думаю, что докопаться можно до любого биля, написанного королем в 17 веке.
Это раз, но также и можно апеллировать решение, можно апеллировать к решению суда, где он доказывал Березовскому, что у него все правильно с Сибнефтью, и это тоже прецедент.
Сергей, знаете, какая штука? Уже несколько лет, в общем-то, вялотекущий, тянется процесс, связанный с тем, что большое количество островов в Карибском бассейне, находящихся под юрисдикцией королевы,
да,
они занимаются фактически санкционированной выемкой денег, вложенных там в офшоры.
Да.
Притом они делают достаточно технично. При обращении в банк человек получает распоряжение доказать, что эти деньги его, да, то есть... А сделать он это может в высоком суде Лондона. И он должен второй раз приехать и объяснить, что это деньги мои, тогда тебе их без проблем возвращают. А суд уже на своем усмотрении берет, отдавайте деньги или нет. Это началось не вчера, не позавчера. И не
хорошо, а где сейчас тихое место? Ну, тихое место, правильное место.
Знаете, я не готов сейчас сказать вам.
Ну, назовите страну. Страну.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Там, где влияние североамериканских штатов распространяется, или их сателлитов, тихих мест нет, потому что фактически это решается по указанию. Вот.
Сингапур, мне пишет Рамси Болтон. Сингапур.
Ну, а вы думаете, Соединенные Штаты не найдут способа в Сингапуре дать указание цены?
Найдут. Найдут. Но Сингапур также, мне кажется, может быть, не хочет... Тогда, может быть, Гонконг?
Гонконг. Гонконг. Ну, понимаете, раньше там вот был еще Гибралтар, Кипр,
да,
например, да? Ну, в Кипре на Кипре сейчас вообще деньги он не выдает вкладчикам. Опять началось. Тяжело. Ну, то есть каждый раз создается некое давление излишнее, связанное с тем, что людям становится неуютно, им каждый раз напоминает о том, что они, в общем-то, участвуют в игре, которая ведется не по правилам.
Да, да, да. Вообще правила сильно быстро меняются, и нам трудновато вот понять,
куда. Вот кто сильный, тот и имеет право правила.
Ну, хорошо, а когда в конце, совсем в конце, давайте вот в конце, через 20 лет, нала не будет, будет только без нал, все будет прозрачно, все государства будут видеть все, куда уйдет темная сторона, куда перейдет?
Вы знаете, ну это уже вопрос к туристам и писателям-фантастам обязательно. Что-то
ну к вам,
будет.
Ну к вам, что-то же будет. Темная сторона останется. Нет, темная сторона останется.
Вы знаете, я тут на выходных ходил, смотрел фильм про Хана Соло «Звездные войны». Там да. вот показано, что даже в глубоком будущем всегда темная сторона, как
темная сторона будет.
Ведет свои темные дела, где вроде как контроль тотальный в виде империи.
Да, да, да,
вот,
да.
Знаете, вообще мне странно, что в Америке решают такие фильмы снимать, которые, в общем-то, показывают все минусы тоталитарного всевидящего государства, какой бы оно и является.
Да, смотрите, значит, на самом деле, когда все закончится, все темные стороны, вообще не будет нала, вообще не будет нала. В принципе, да? А, вы знаете, что за сохранение нала выступил Владимир Михайлович Кирилл. Значит, вообще не будет нала. Ну, например, да, через, ну, я думаю, так и будет. Через 20 лет нала не будет вообще. Это будет запрещено, ну, просто запрещено.
Я очень надеюсь. Это нал это какая-то...
Да, да, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, да. Вот смотри, его и не будет, его и не будет.
Так.
А теперь, когда его не будет, куда уйдет темная сторона? Тебе будет трудновато?
Останутся, в интернет уйдет.
Останутся человеческие пороки. Человеческие пороки же останутся. Значит, останутся всевозможные порочные обмен деньгами. Вот в сфере человеческих пороков останется порочный обмен ценностями. Ну, да. Не деньгами, вероятно. Не
ну,
знаю,
вот криптовалюты всякие.
Криптовалютами. Какие-то должны появиться параллельные универсальные способы обмена ценностями, которые бы были консенсусно принятыми хотя бы, ну, какой-то значимым количеством людей, правильно? То есть я тебе достаю пистолет, например. Ты хочешь пистолет, да, Даша хочет пистолет. Она хочет пистолет, ну, ей надо кого-то грохнуть. Она мне говорит, Сереж, достанешь? Я говорю, подумаем. Да, подумаем. Я тебе дальше говорю, а денег уже нет, все. Наличных не существует. Понимаешь? Ну, я говорю, я тебе кину там сколько-то там... Понимаешь, то есть какая-то же будет хитрая история. Ну ты же не заплатишь.
Обязательно найдется способ для махинации. 100%.
Конечно. Какая-то будет консенсусно принятая ценность, которую можно будет платить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Баллы ВКонтакте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, баллы ВКонтакте.
У меня мысль такая, вот к вашему разговору, что останется. Это, наверное, вопрос как раз к программистам. То есть я думаю, что когда уйдет нал, то будут какие-то... решение, ну, вот будут программисты создавать какие-то обходные.
Ну, вот этот грант, который нам создаст Дуров, Павел Дуров, да?
Конечно. И вот уже будут какие-то талантливые программисты, которые будут работать и на светлую сторону силы.
Да, 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 да. Да,
да, и они что-то придумают, вот, что там сейчас какие-нибудь зеркала там,
да.
Знаете, вот, вот какие-нибудь кипрские будут, ну, это фигурально, да, вот
да.
Какие-то будут... Да, а там не будет денег и так далее. И там, да, я думаю, все так же будет легко. То есть мы же быстро, у нас же за последние вот последний век, а потом последние вот 20 лет, это как вот этот ахилл и черепаха, там все меньше. Ну, а здесь наоборот, быстрее, у нас так меняется все.
Но мы с вами не должны беспокоиться за судьбу черной стороны. Черная сторона все равно останется.
Ну, конечно, колода карт, она всегда 52 карты и вот два джокера. И как бы она всегда вот есть такой, есть сякой, и там процент тех всегда 100%. Такой. Конечно, 100%. Конечно. Все останется.
Спасибо огромное. Спасибо,
за ними будущее.
Спасибо. Блокчейн надо изучать. Вот куда надо идти.
Вы думаете,
изучать
что
блокчейн,
вы...
я тебе объясняю.
Да.
Я тебе объясняю. Можно скажу?
Угу.
Я нашел свое поприще. Ребята, я все часто вру, но я вам указываю интересные направления. Послушайте меня. Я нашел свое поприще. Я не пойду на Гудини, я уже соврал, все, не пойду. Я, ну, ты знаешь, что я собирался идти в Британку на Гудини, изучать Гудини, нанять и так далее, и так далее. Гудини. Чем мне нравится Гудини? Программа Гудини. Believe me. Она мне нравится тем, что можно взрывать здания, можно и так далее. Взрывать, все взрывать. На Гудини это милое дело взрывать. У тебя летает какая-нибудь инопланетная леперчика, и она все взрывает, и земля чернеет, и все оплавляется, и все кошмар.
Класс.
Я собирался специально, поскольку у меня есть эта тяга к такому всякому уничтожению, деконструкции, я собирался изучить Гудини. Теперь я понимаю, что нет. Я иду, сейчас я найду и все, и дам ссылку всем. Ну, в смысле ссылку, но я произнесу сейчас. Секундочку, блокчейн. Надо идти, вот, во-первых, это самое, Сбер организует курсы по блокчейну. Сбер. Сбер наш. Греф. Себе на голову, на свою. Кучерявую. Как он, кучерявый? Нет. На свою бошку он организует блокчейн. Я сейчас найду. Блокчейн. Сейчас. Мне кажется, в Британке тоже есть. Блокчейн. Учиться британка. Сейчас я напишу. Блокчейн. Да что у меня блок? Блокчейн. Секундочку. Учиться. и британка. Напишу британка. Мне кажется, британки есть, а? В артплее. Разве в артплее нет этого? Ребята. Блокчейн стадинг. Вот, пожалуйста. Реву имени Плеханова. Знаешь, где Плешка? Они вот здесь сидят, за Серпуховской. Uh-huh. Плешка здесь недалеко. Uh-huh. Можно в Плешку ездить. Потом еще, по-моему, британки было. Ну, неважно. Вот куда надо идти. Мы будем королями, князьями темного мира. Когда будет все на свету, понадобится князья темного мира. Это будем мы с Кнорра. Ты поняла, нет? Все, ты поняла?
Они думают, что убили Волан-де-Морта, но мы спрячемся
конечно,
в крыш-траже.
Конечно.
Да,
конечно, Слизерин жив. Да. Все, я буду шептать, как змей. Блокчейн! Слизерин жив, товарищи! Живем! Что про эту Анну-то? Да, расскажи мне, она прям хорошая. Она хорошая, и все, она мне нравится.
Классная
она
девчонка.
Живая девчонка какая-то. Здесь серьезно. Сейчас она проорет. Ага. Анна Делви вела роскошную жизнь в Нью-Йорке, представляла с богатой наследницей. Мы читаем по Медузе, она оказалась мошенницей из России. Что значит из России? Она была уже в Германии?
Нет, она родилась в Германии, потом с родителями переехала.
Родилась в Германии, значит, отметка была, что она
Made in Germany. Подожди, родилась в России. Не, она родилась в России.
Как моя машина.
Она русская, родилась в России.
Родилась в России.
Переехала в Германию под Кёльн. И на самом деле по-немецки говорила не в совершенстве в итоге. Вот, потом она поехала
несколько
учиться.
Но она поехала... Можно вопрос? Она переехала в Германию, и она отреклась от России. Значит, она уже и была немка. Немка ее фамилия. Все, точка, не наша. Она же ушла. Она ходила по отелю.
Анна Сорокина родилась в России в 91-м году. В 2007-м переехала... переехала в Германию. В 7-м.
Переехала в Германию. Она переехала в Германию, ку-ку. Она переехала в Германию, сделалась немкой.
Взрослой
точка.
Теткой уже. Практически.
Что это значит? В 7-м ей было 16.
Да.
Ей было 16, это возраст... Возраст чего? Не знаю. Это возраст получения паспорта. Нет, сейчас в 14 даю паспорт, неважно. Это возраст согласия.
Это уже все, уже и согласие, и паспорт, взрослая женщина.
Это возраст согласия, ну и все.
Видавшие виды.
Потом она ходила в гостиницах в халате. И чего? Она ходила по отелю в халате.
Смотрите, она взяла 200 тысяч долларов в кредит. Да, просто.
Можно сказать? Смотри, она познакомилась с консьержкой отеля, которая регулярно расспрашивала о самых модных заведениях города, там, в Нью-Йорке. Она на чай ей оставляла 100-долларовые банкноты. Делви месяц жила в номере отеля стоимостью $400 за ночь. И чего, а там так и стоит? $400 за ночь. Так и стоит. Оно то и есть. А где бы она другой отель взяла? А ходила по отелю в халате. И чего такого? Если она идет из спа, из отеля, из спа или из джима, она не может идти в халате? Она может идти в халате. Ку-ку. Ты в любом отеле можешь подниматься в бассейн в халате, идти в джим в халате. Это нормально, естественно и понятно. Чего тут такого-то, а? Ты можешь идти на процедуры, ты можешь идти... Как это? Почему ты не можешь
закомплексованные
идти...
Закомплексованные американские людишки. Вот.
Странно.
Мы ходим...
Она ходила в халате, И чего?
В отелях, да?
Она ходила без халата, другое дело. Или с бокалом вина. Что плохого ходить с бокалом вина?
Ну, в смысле, как у себя дома ходила, расхаживала по отелю и, в общем, чувствовала себя раскованно.
Если консьержка общалась с другими постояльцами, Делви начинала выкладывать перед ней на стойку крупные купюры, пока та не соглашалась уделить ей внимание. Вот это интересно. Я вот уделяю внимание, смотри, ко мне заходит в кабинет, и никто не выкладывает крупные купюры. А вот это... Интересный способ, между прочим. А я мог бы, да. Хорошо. Она раздражала, но подкупала своей щедростью. Она всех раздражала, но подкупала своей щедростью. Значит, она назначала... И она искала 25 миллионов на какой-то стартап. Нормальная девчонка. Нормальная девчонка. Но она умела играть. Послушай меня. Мы же знаем, что это просто игра, это просто театр. Но ей за это платили. Почему плохо?
Она втерлась в доверие... Значит, ко всяким звездным людям известным.
Хорошо. Они же
они и на слово верили.
Она дала им счастье. У меня
они ей одолжили деньги.
Ну и что?
Она им
значит, они не у них были лишние. Я вот никому не одолживаю. Никому не одолживаю. Почему? Не хочу. Идите и сдохни. Хотите одолжить у меня деньги? Идите и повесьтесь. Точка. Все. Она одалживала, ей одалживали. Значит, это были лишние деньги.
Ну,
правильно?
Да.
Все. Значит, некоторые поднимали бровь, но масштабность этого плана и казалась разумной по нью-йоркским меркам. То есть она всюду предлагала такие планы. Она гениально вошла в общество, как нож в масло. Она прекрасная девочка. Где она сейчас? Я хочу узнать о ее судьбе.
В тюрьме.
Ах, она в тюрьме.
Да.
Вот надо бороться, надо консульство, чтобы поехало. Подожди. У нее начались проблемы. Она должна 30 тысяч долларов за еду в отеле. Ну, это, пожалуйста, наши какие-то богатеи.
Нет, она отдала 30 тысяч долларов.
Отдала.
Да, но так и не предоставила кредитку, и поэтому, в общем, началось расследование в связи с этим. Потому что
Отец работал водителем грузовика.
Да.
Ну вот. То есть, что она из трудовой семьи, трудовая династия. Потом она уехала в Лондон, переехала в Париж, потом и так далее, и так далее, и так далее. Ее арестовали в Малибу. Ну и хорошо, в крупных районах. Значит так, она сейчас ждет на острове Райкос, она ждет в тюрьме суда. И она уверена, что когда она выйдет, она все-таки получит 25 миллионов. У меня отличная команда, говорит она сейчас в интервью. Ее спрашивают в тюрьме, как у вас дела? Она говорит, у меня отличная команда, меня ждут, я отлично проводила время. Когда я вернусь на волю, то я тотчас открою свой прекрасный клуб. Я сделала сотни правильных вещей, и мои ошибки не обесценивают этих прекрасных достижений. Она прекрасная женщина. Ей место наверху, на самом верху. Все, да, не будем. Ты же хочешь ее осудить или что?
Нет, наоборот, я восхищаюсь.
Авантюрюга, да. Но четкая авантюрюга. Скажи, ты думаешь, вот если бы ты была авантюрюга, сколько бы у тебя было секунд на то, чтобы обмануть людей? Вот человек дает тебе оценку и тому, что ты говоришь.
С первой секунды.
С первой секунды.
Да, с одного взгляда.
С одного взгляда. Он вообще знает, даже еще не взгляда, а с бокового зрения он еще знает, вообще на тебя смотреть или нет. Смотри, первое, ты подходишь к знаменитому человеку, у которого есть деньги. Ты, Даша Кнур, смотри. Первое, он боковым зрением понимает, стоит ли вообще обращать на тебя взгляд. То, что на очень многих не стоит обращать взгляд.
Угу.
Да? Кроме того, ясно, что он затюканный, замученный вот этими всеми обращающими, ну, то есть к нему пристают постоянно. И он не хочет этого. Значит, первое, он оценивает, какая это коза, стоит ли на нее вообще смотреть. Первое. Второе, смотреть дальше. А смотрит. Ты поймала его взгляд, привет, привет. Он ответил привет. А она говорит, она должна зацепить его, чтобы он ее слушал. Примерно сколько?
Примерно 10 секунд максимум.
Она должна. Это уже есть. Привет, привет, это уже есть. Она уже это
нет,
сделала.
Дальше одной фразой должна зацепить.
А дальше она одной фразой в 10 секунд, самый потолок, 20 секунд, это совсем много. Она должна зацепить, чтобы он дослушал ее минуты 4. 5.
Угу.
То есть у нее есть 20 секунд, чтобы он слушал ее 5 минут. Понятно, да? Ну, 5 минут, но это очень много. Понятно, да? Это очень много. За это время она должна договориться за эти 5 минут. Она должна пробудить в нем такой интерес, чтобы он договорился о встрече. Причем этот интерес должен быть не трахаться, потому что это там, ну, понятно, да, это как бы, ну, это как бы сразу, ну, в смысле, потому что таких девок много, да, в смысле, их много, и они там, ну, лучше заплатить там $400 и выписать совсем клевую и так далее, не вопрос. А вот она должна зацепить так, чтобы он видел в ней делового партнера. Понимаешь? Делового партнера, интересную, блистательную, пробивающуюся в жизни звезду. И на это, ну, на это 20 секунд, а потом еще 4 минуты, потому что уже много времени израсходовано. Она гений. Она гений, понимаешь?
Да.
Ей надо в МИД идти, в МИД или куда-то еще. Потому что она умеет. Она умеет, она знает, что ты ждешь услышать, понимаешь? И она точно, абсолютно, это же искусство цыганки, которая ловит тебя за руку в переходе у Сокола. Она ловит тебя за руку в переходе у Сокола, и прежде чем отматерить тебя, потому что ты не слушаешь, у нее тоже есть 10 секунд, понимаешь? 10 секунд.
Угу.
Она должна сказать что-то, о чем ты думаешь.
Угу.
Ну, это гениальная женщина, просто гениальная, я считаю. 7373, вот мне звонит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет, 7373948, видишь, он закидывается куда-то голос. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, да, скажи, что она гений,
все,
гений.
Во-первых, да. Мне кажется, ну, не кажется, но вот эти тренинги по продажам, там все примерно то же самое. То есть
да.
Там надо вот заинтересовать человека сразу же. То есть
да.
Вот эти холодные звонки
да.
И все такое. Возможно, либо она родилась уже таковой,
да,
что она все это знает, да.
Гениально.
Либо она проходила.
Да.
Во-вторых,
Вот, ну, я сам, ну, так же, как бы, я простой человек, но вот, вот эти все олигархи и все такое, там же тоже вот кредит берется, и там неизвестно, чем все это кончится. Вот недавно же один влиятельный человек покинул Россию, который занимался элитной недвижимостью, да?
А не там... Менс, нет, вы имеете в виду?
Да, да, Менс. Дайте мне... вот, банк санировали, то есть все, там оказалось, кредиты все... не погашенные, там, когда все вычислили.
Да,
ну,
да,
по радио
да,
говорят,
да,
что мы не
да,
знаем точно.
Да, 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 да.
Там их просто не угодило, или там отжали. Вот.
Да.
Ну, так или иначе. Тоже там вот берется кредит. Это же ведь то же самое. Она маленький свой бизнес сделала, может быть, даже не маленький.
Да,
вот.
Да.
Но
да.
Это все... как бы есть и учебники, поэтому есть, да, либо человек рождается,
но
либо
мы с вами потом... не знаем в точности, как человек отреагирует. Иногда человек ведется, и тем не менее он не может одним словом, вот я, например, хотелый, да, я реагирую на таких людей, на которые меня хватают за руку, я реагирую вежливо, но там, а потом не делаю, даже обещаю и не делаю. Ну, я из вежливости, потому что я не могу сказать нет. Но потом я точно не делаю.
Вы первую стадию, вы соглашены, ну, идете на первую
да,
стадию.
Потом ставлю блок на телефон, отворачиваюсь при встрече, и все. Я не знаю этого человека, и это все. Только я из вежливости соглашаюсь на все.
То есть что-то там должно быть более специальное, чем...
Да-да-да-да-да-да-да. У меня, знаешь, как... У меня система, на которой бы она, Анна Делви, провалилась бы. Я хохол. Из вежливости не могу сказать нет. Но я и делать не собираюсь никогда. Вообще не собираюсь, даже близко. Бряна меня хватает за руку, например, смазливая, интересная, позитивная, вся на позитиве, такая какая-то активная, модная, четкая, все. Она меня хватает за руку, там, не за руку, неважно. Я точно, я понимаю, что точно она говорит интересно. Я начинаю ее смотреть и слушать. Ну, это как птицы щебечут что-то. Я говорю, да. 5 минут, да, 5 минут говорю с ней. После чего ставлю, она, обменяемся телефонами, я сразу блокирую этот телефон, сразу. Нет, ну я честно сразу блокирую. Сразу она говорит, вы меня сейчас наберите, у меня будет ваш телефон, у меня будет ваш, у вас будет мой. Угу. Я говорю, ага, хорошо, да. Сразу блок, это самый, блэк-лист и все, сразу, ну, моментально. То есть я на все соглашаюсь, но мне не стыдно в лицо говорить нет, но я точно ничего делать не буду, понимаешь?
Понятно.
Поэтому я офигенский в этом смысле рекрутируемый. Да. Я все время, я когда поехал в армию, нас везли на электричке. В армию.
Да.
Но я служил-то в Климовске. Сначала. В Климовске.
Так.
Ну, в Климовске. Это рядом с Подольском. Вот. И нас везли на электричке. И я подходил так к двери, если меня не отгоняли, я бы вышел на станции. То есть я типа согласен, но я бы вышел на какой-нибудь станции. Но меня потом сержант уговорил, сядь, пожалуйста, назад. Сядь назад. И я все время порывался выйти. Новости. Так, руководитель, гендиректор производителя чемоданов Samsonite уволился из-за скандала с ученой степенью. Внимание. Он не говорил, что у него есть ученая степень, ничего такого, но он в двух местах подписался не мистер, а доктор. В двух местах за всю свою историю.
Угу.
Внимание. Генеральный директор крупнейшего в мире производителя чемоданов Samsonite International Тамеш Тайнвала покинул свой пост. Он подал по собственному желанию ввиду, совет директоров одобрил ввиду скандала. Скандал заключается в том, да, компания более 100 лет, она была основана в 2010 году в США, и так далее. И компания по собственным прогнозам будет расти до 2022 года по 6,6% в год и так далее. Значит, что случилось? Случилось, что генеральный директор вот этот, в двух случаях за все годы своего существования, они подняли какие-то архивы, их враги, подписался доктор, а он не доктор. У него нет докторской степени. Это было расценено как ложь, попытка ввести в заблуждение, недобросовестность и нечестность. Ему пришлось подать в отставку. Я угораю с этих... Самсонайтов.
Да.
Понятно? То есть он, мистер доктор, выбираешь часто. Знаешь, как вам обращаться?
Да, миссис, мисс.
Да. И там доктор есть. Да. Выберите, пожалуйста, как вам обращаться. Он выбрал доктор два раза. За всю жизнь доктор. Ну, по приколу. Я, например, по приколу тоже выбирал доктор. И что теперь?
Ну, да.
Придется повеситься. А? Я не знаю. Значит, у них вот так. Ну, ну прикиньте. Вот это странно. Хорошо. Ладно.
Высечь его на площади.
Да вообще. Публично. Человек ушел в отставку из-за того, что два раза написал, что он доктор за всю жизнь.
Может, хотя ему надоело просто, и он решил такой повод найти. Типа он...
Вот и все. Пожалуйста. Хорошо. Понимаешь, в чем дело? Это мы говорим о доверии, доверии в Америке, доверии в англосаксонском, мире. Ведь еще совсем недавно, ну, сравнительно недавно, 50 лет назад, вместо удостоверения личности люди подавали визитную карточку. И визитная карточка была, собственно, твоим удостоверением личности. И визитную карточку никто не оспаривал. Ты могла, конечно, заказать в соседней типографии. При этом ты могла заказать в соседней типографии любые визитные карточки.
И много людей так и делали, наверняка.
Кто-то так и делал, но немного, потому что доверие не падало. Доверие, если бы многие так делали, доверие бы падало. Но поскольку это делали исключительно, там, сказать, там один на миллион, какой-нибудь бандит, разбойник, а все остальные никогда так не делали, то, безусловно, доверие сохранялось. Понимаешь? Вот и все. Вот это бы ID заменялось визитной карточкой.
Ну, доступ к типографии, видимо, был такой сложный и непростой.
Не-а. Нет. В том-то и дело, что нет. Просто честность, ну, там, 50 лет назад. Я... 50 лет назад. 50 лет назад мне один рассказывал парень, говорит, в Нью-Джерси почти нигде не закрывали входные двери. Ну, вообще
нам не... этого не понять, мне кажется.
Вообще не закрывали.
Нам вообще этого не понять.
То есть никто даже не закрывал. Там замок есть такой, знаешь, у них вороток, который и сейчас ты просто локтем разбиваешь любую дверь в Нью-Джерси, там стекло просто. Ну и везде в Америке. Ты просто локтем разбиваешь, и там дальше ключ не нужен, потому что просто поворачиваешь ручку и все. Поворачиваешь ручку и открываешь дверь. Это элементарно. Это вот ровно так. Но в старые времена даже разбивать стекло не надо было, поскольку никто ничего не закрывал. Понимаешь? Ну, как бы, а для чего? Закрывать. А закрывать для чего? Никому ни в голову не приходило, для чего это делается. Хорошо. Значит, ну вот, а двух грузчиков из Шереметьево заподозрили в краже 11 тысяч долларов у бывшего футболиста Арсенала. Очень интересно. Он бывший игрок сборной Нигерии и английского клуба Арсенал. Он получил 11 тысяч долларов, прилетел из Лондона в Москву.
Зачем он деньги в чемодан упаковывал?
Я тебе скажу, зачем? Чтобы не объяснять, потому что он взял 11 тысяч, конечно. Он взял 11 тысяч. Тебе объясню. 11 тысяч.
Не декларировать?
А, да, а во многих странах 10 тысяч. Ну, это 1000, значит... Ну,
положи 1000 в чемодан.
Нет, положи в задний карман брюк 1000, в задний карман брюк 1000, а 10 тысяч положи в рюкзак и иди с ним прямо на борт, и все. Если тебя спрашивают, где у тебя, вот, пожалуйста, 10 тысяч,
ну, пересчитайте. Ну, конечно.
Вот, пожалуйста, 10 тысяч пересчитайте, точка. А та, что тысяча там сзади, кого это парит вообще? Ну вот, значит, а он нет, он такой честный, он решил, что не надо, и он положил в чемодан. И наши двое грузчиков похитили моментально. Значит, из этого что следует?
Почуяли, значит.
Что из этого следует?
Что проверяют все чемоданы?
Что они проверяют на выбор, сколько-то чемоданов. Ребят, послушайте меня. Пришел самолет из Лондона в Москву. Шереметьево. Потом он вылетел в Калининград. Значит, там в гостинице, а он оформил Лондон, Москва, Калининград, чемодан. Там в гостинице он обнаружил, что денег нет. Меня не волнует этот канун. Ну, в смысле, меня, конечно, волнует этот канун, но не сильно. Меня волнует, как именно нашли деньги. Когда по наколке деньги находят, это одно. А когда это значит, что выборочно грузчики проверяют чемоданы.
И вот так вот им повезло, выборочно. Что они
это ровно это значит. Да, ровно это значит.
100 чемоданов,
конечно,
в самолете.
Они открыли 100 чемоданов, наконец нашли деньги. Все, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Ну, правильно же, выходит дело так?
Нет. А вы как? Можете загуглить майор Владимир Миняев. Да. Он раскрыл во Внуково чемоданную мафию. И да. На него возбудили уголовное дело. Он сейчас на пересылке в Нижний Тагил.
То есть этот майор, который раскрыл мафию.
Да.
Владимир Попуга. Миняев. Да. Очень интересно. Ну, а как они проверяют? Значит, они...
А все же проходит через рентген. Все эти пачки, все эти котлеты видно.
Ага. То есть они суют чемодан в рентген, и когда они видят купюры или что-нибудь в этом роде, но у них глаз наметанный, они берут.
Но мы все при проходе рамок, ну не рамок, а входе в аэропорт, свой чемоданчик кладем на ленту, и он просматривается барышней, которая...
И эта барышня уже морзяночку выстукивает туда, конечно, что пошла котлетка.
Это же мафия.
Котлетка пошла. Ага, вон чё. 7373948. 7373948.
Так подождите, это же на прилете было.
Нет, чемоданчик смотри, он прилетел из Лондона.
Вы из Лондона в Москву?
Да, нет, да, извините, вот Даша верное дело говорит. Даша правильное дело говорит. Даша говорит следующее, он же из Лондона в Москву с перегрузкой на Калининград. Значит, там в чреве аэропорта, там в служебных помещениях, его снова где-то, так сказать, потрошили. Понимаете, в чем дело? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Да. Нет, не получилось. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня Артем зовут.
Да, Артем.
Доброе утро вам. Я работаю в гражданской авиации в одной из авиакомпаний. Да. И каждый день с этим сталкиваюсь. Каждый самолет, который прилетает из-за границы, по требованию таможенных органов, каждый чемодан кладется на интроскоп.
А, вот как. Значит, да, они котлет увидят.
Прям в тележках привозят чемоданы, складывают их гуськом, да, интроскоп, через интроскоп проглядывают. Возможно, они работали с таможенником и со службы безопасности, которые в этот момент смотрят чемодан.
Ага.
Значит, либо как-то пометили, либо просто пальчиком показали на чемодан, грузчики уже потом достали.
Достали, взяли шариковую ручку и эту молнию нашу открылись.
На живой пример в Домодедово самолеты прилетели из Италии, из Турции и из Китая,
да.
Откуда люди возят всякое.
Да.
Значит, помечают просто маркером на бирке. И когда люди идут через таможню на выход, просто видят, что бирка багажная помечена маркером.
Ага.
И их таможенник тормозит уже на выходе и спрашивает: откройте, пожалуйста, чемодан, давайте посмотрим, что у вас там.
Да. Спасибо огромное, спасибо, очень интересно. Значит, оказывается, они еще в чреве все до единого проходят через этот скоб. И там стоит человек с наметанным глазом, который любит, как-то сказать, он любит.
Надо каждый листочек, в смысле, каждую бумажку в носочек.
Подесса.
В носочек какую-то, значит, в косметичку Подесса. Положить, где-то скрутить в трубочку, где-то этим самолетиком.
Вы хитрая.
Ну?
Но на вас, на хитрую, найдется таможник
где-то
опытный.
Где-то обернуть это.
Опытный. Да. Он будет опытный. Не надо вообще возить с собой деньги. Зачем тебе деньги?
Я тоже считаю, не надо.
Не знаю, а сколько сейчас положено? Я сроду не думал.
10 тысяч долларов, правильно говорю.
Нарыло?
Да.
Так ты летишь с двумя детьми и с женой, ты что, 40 тысяч можешь повезти? Чокнуться можно. Я тебе хочу сказать, нет, ну правда. Ну давай серьезно говорить, сейчас будем серьезными людьми. Нигде в Европе и в Америке наличные все боятся. Ну, просто боятся.
И правильно.
Ну, и зачем тогда их везти?
Чего нельзя на карту кинуть?
Ну, их реально просто боятся. Ты так и показываешь деньги, все, ну в разных сферах
по-разному. Ну, значит, он получил налом эти деньги, и потом ему, значит, было несподручно на карту их кинуть. Видимо,
да.
Тоже какой-то процент за это просил банк.
Да.
И пожадничал или не успел. Пришлось вести.
Ну, они как-то смущаются, когда ты показываешь наличные. Я покупал за наличные компьютер, который, видишь, перед собой. 1 терабайт SSD. Угу. Вот этот. 1 терабайт SSD.
На Горбушке, что ли, покупали?
Нет, на 5-й авеню. Значит, на 5-й авеню в магазине Apple. Вот
потому что тоже за транзакцию берут комиссию?
Я не знаю, почему. Нет, почему у меня были... Почему-то я взял нал, вот и все. Значит, я был на углу Централ Парка, вот и 5-й авеню. Вот здесь,
в главном Apple-овском.
Да, абсолютно верно. И там мне продавал какой-то человек, господин, ну, я не знаю, он китаец, может быть, или что-то, понимаешь? Вот, он какой-то такой был. И я ему говорю: слушай, а ничего, что я это...
Кэш.
Ну, я у меня, да. А он говорит: да плевать, он мне говорит. Ну, так он плевать, но он сказал тихо, как бы смутившись. Intel Core i7, процессор 3,1 ГГц, оперативка 16, Intel Graphics там, тра-та-та. Ну, вот хороший компьютер. Я его купил в феврале. Ну, что, по-моему, прекрасный компьютер. 1 терабайт SSD, вот это вот всегда дорого стоит. Ну, вот, значит, я хочу сказать, что... Да, я еще купил 2 терабайта SSD отдельно. Такой, переносной, фигулечку такую. Она совсем маленькая. Как пачка сигарет, только тоньше. 2 терабайта, ты можешь себе представить?
Да.
2 терабайта. Да. Я чокнулся вообще.
Да.
Забыл, сколько она стоила. Ну вот, и все это кэшем. А он мне говорит: да так, как-то... Я говорю: да я кэшем. Она говорит: да, нормально, что, ладно, что. Продажи-то хочется провести все равно. Понимаешь? Apple-то Apple-ом, а продать-то хочется.
Угу.
Ну все, потихонечку. Раз.
Не побрезгуют, пересчитают.
Да, ничего страшного. Хорошо, слушай, в энергоградах... Давай какие-то новости еще расскажем, какие-то смешные новости. Давай. В Энергодаре. Энергодар — это город. А где это такое, не знаешь? Энергодаре спецназовцы показывали детям, как перерезать горло. На празднике спецназовцы показывали приемы рукопашного боя и ножевой бой, и перерезание
спецназ
гор.
СБУ, надо, это важно.
Спецназ СБУ.
Это Украина. Ну,
так это Украина?
Да.
Фу на них, все неважно. Это тогда другое дело. Они вырождаются, правильно? А мы, наоборот, нарождаемся. Мы нарождаемся, они вырождаются. Это совершенно тогда не парит. Это СБУ. Господи помилуй. Ну все, Энергодар. Это все заветная Каменка-Днепровская. Это все Никополь. Да это вообще про нас. Это же не про нас. Давайте брезгливо об этом думать. Они показывали детям, как перерезать горло. Да и черт с ними. Слушай, значит, я хотел сказать про Поклонскую. Теперь, когда у меня пошла Украина, Поклонская же оттуда к нам подарком пришла. Поклонская, приехавшим в Крым Романовым попрекнула их изменой. Это прекрасно. Вот это прекрасно. Скажи правду.
Молодец.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская остается единственной, на мой взгляд, единственной, и последовательной защитницей последнего российского царя Николая II. Она резко отозвалась о поездке главы российского императорского дома Романовых, якобы, ну, это самоназвание, и сына по Крымскому мосту. Значит, они прикатили, Мария Владимировна, вот это вот, и ее отпрыск, Гоша, значит, они приехали на Ладе, стали ездить на Ладе по месту, по Крымскому мосту. Значит, Поклонская тотчас сказала: прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных государынь и цесаревичей, неплохо было бы поглубже заглянуть в историю, написала она в Facebook. Я аплодирую Поклонской! Умница, Наташ, лучшая, лучшая, топ, топчик, полный топчик. Секундочку. Смотри, оказывается, она сказала, дальше слушай, цитата. «Сколько можно дурить людей различного рода монархами?» Возмутилась Поклонская. «Это коммивояжеры с непонятными целями. Следует вспомнить о предательстве ее деда», сказала Наталья Поклонская. Я помню уже эту фигню. Кирилл Владимирович же ходил с красным бантом, ты помнишь? Кирилл
Нет.
Владимирович, конечно. Кирилл Владимирович, это дедушка вот этой вот
Марии Романовой,
да, дедушка. Он же
провозгласил себя императором, точно.
Это потом. Не-не-не, это потом, впоследствии. Он провозгласил себя императором, и все плевались. Нет. А самое смешное, что он нарушил присягу царю прямо сразу в февральскую революцию, моментально. Перешел на сторону Государственной Думы и рассказывал, как он радуется происходящему. Он ходил по Невскому с красными гвоздиками, с красными бантами, рассказывая, какой он революционер. Он же был революционер, дедушка Марии Владимировны. Да, против Николая II, при том. Участие в заговоре против императора. Лишили его, или поддержка заговора по законам, лишает его престола наследия. Соответственно, и его вот это всех его отпрысков. Его поведение ставилось ему в вину. А дальше, несмотря на то, что они потом претендовали. Оказывается, против них выступал Дмитрий Сергеевич Лихачев, оказывается, в 90-е. Ты знаешь? Дмитрий Сергеевич Лихачев, цвет, я бы сказал, свет и солнышко последних людей из разряда русской интеллигенции. Дмитрий Сергеевич, великий. Он написал записку Ельцину, который доказывал, что ни у кого... Вот я просто на колени перед Дмитрием Сергеевичем и его памятью, Лихачевым, великий абсолютно. Ни у кого из представителей этой фамилии нет прав на никакой императорский дом, что это лгуны. Их предок выступил на стороне заговорщиков, свергнувших императора. А затем они все заключали браки, которые были марганатическими, либо с династиями, воевавшими против России. Таким образом, они лишались права на престол по законам империи. Так что потрясающая фигня. Великий, смотри, сцена, которую описывают в февральскую революцию. Великий князь Кирилл Владимирович, дедушка вот этой Марии, великий князь Кирилл Владимирович с царскими вензелями на погонах и красным бантом на плече явился 1 марта в 4 часа 15 минут дня в Государственную Думу, где отрапортовал председателю Думы Родзянко: «Имею честь явиться вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении, как и весь народ. Я желаю блага России. Гвардейский экипаж также в полном распоряжении Государственной Думы. В своих письмах, секундочку, Александра Федоровна, царица, писала Николаю II: «Кирилл ошалел. Я думаю, он ходил к Думе с экипажем и стоит за них. Отвратительно себя ведет, хотя и притворяется». Значит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ее дедушка, вот этой вот Марии Романовой, предатель.
Нарушил присягу, да, царю.
Он предатель. И выявила его, и сейчас вывела на чистую воду, вслед за Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Наталья Поклонская. Надо аплодировать этой прекрасной Наталье Поклонской. Какая она чудесная. Умница. Наташа, умница, и все. Люблю, не могу. Люблю, не могу. Я тебе говорил, что Россия движется к ситуации. Я серьезно говорю. Я говорил это и предвещал, и продолжаю это анализировать. Россия движется к ситуации, когда... полицейские будут осуществлять насилие против полицейских, ввиду того, что никого не останется больше. А мракобесы крошить мракобесов. Я тебе серьезно? Послушай меня внимательно. Россия движется к ситуации, когда просто никого больше не останется, и они снова разделятся на роли. Ты понимаешь или
да.
нет?
Да. Казаки и я полицейские.
Говорил, я тебе говорил уже о гендерном поведении. И я тебе говорю, что, например, если оставить только девочек, ну, это женская тюрьма, да, то в этой ситуации... Моментально среди девочек образуются мальчики.
Угу.
Прямо мальчики-мальчики. Это, кстати, отважные, рисковатые, грубоватые такие, полностью тестостероновые. Причем не бывшие бучи, а прям вот просто взять девочек-девочек, которые никогда не были бучами, были исправные, хорошие девочки. Ровно моментально, ну там, за какой-то короткий срок, из девочек-девочек воспитается мальчик. Кто-то мальчик будет. Один мальчик, потом несколько мальчиков и так далее.
Да-да-да, я понимаю.
Понимаешь, да? Это так же, как в стаде кобыл. Угу. Несколько кобыл жеребцуют. Угу. То есть ведут себя как жеребцы. Жеребцуют. Точно так же, если мужчин одних запереть. Мужчин одних запереть, из них образуются девочки. Не большинство, но сколько-то девочек образуется. Так, моментально. Да? Значит, то же самое произойдет в России. Когда не будет либералов, консерваторы начнут крошить друг друга на том основании, что кто-то из них более либеральный. Понятно? Ну, это обязательно. Также, когда не будет просто людей, полицейские будут расстреливать друг друга. Полицейские будут расстреливать друг друга. Потому что они... А просто никого больше не останется. Они будут расстреливать друг друга, осуществлять насилие, совать друг другу бутылки в жопу и так далее, так далее, так далее. То есть заниматься тем, что там Кущевская какая-нибудь станица, она друг друга будут, друг друга метелить, понимаешь?
Угу.
Это обязательно образуется. Потому что все роли предписаны. Они предписаны. И эти роли нельзя изъять. Они обязательно образуются снова. Вот все, что я хотел сказать. Слушай, я хотел сказать про изменения в мире. Новый премьер-министр Испании отказался присягать на Библии. Очень интересно.
За него это сделал король.
Да. Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес 2 июня принес присягу в королевском дворце Сарсуэла, официально вступив в должность премьер-министра Испании. Будучи атеистом, Педро Санчес отказался клясться на Библии. Вместо него это сделал король Филипп VI. То есть он как бы произнес клятву, при том, что этот стоял и... Внутренне насмехался. Очень интересно. И очень интересно, что из Испании. Испания, которая считалась, там когда-то при Филиппе каком-нибудь втором, такой защитой религии.
Да, суперкатолическая страна, держава. Да.
Наши. Смотри, кировский священник объяснил похолодание отказом властей установить памятник царской семье. Да, прекрасно. В Кирове кировский священник, заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Андрей Лебедев, написал в соцсетях, что весенние заморозки пришли в регион из-за того, что Кировская гордума не одобрила установку памятника семье Николая II. В ответ на решение против памятника царской семье начались морозы. И похоже, что только крестный ход сможет хоть как-то вернуть равновесие к добру, написал в соцсетях священнослужитель. Если каждый день крестный ход делать, уважаемый Андрей Лебедев, может быть, можно и зиму как-то отсрочить, чтобы не наступало. Нет? А?
Ну, просто главное не останавливаться.
Не останавливаться, вот крестный ход закрутить, и пусть он уже ходит. Ходит. И так мы будем на зеленой травке Новый год встречать. Пойди плохо. Может быть, попробовать? Я не знаю. Нет, ну там какие-то свои у них соображения. Слушай, еще. А значит, половые гормоны влияют на религиозность. Ты будешь потрясена. Это новость сегодняшняя. Канадские ученые, мы не должны им верить. Но давайте послушаем, что за ахинею они городят. Ведь это канадские ученые, не русские, нет. Обнаружили биологический механизм, связанный с религиозностью. Оказывается, за уровень вовлеченности в религию отвечают гормоны. В частности, у мужчин это тестостерон и дегидроэпиандростерон. Да, вот это, да, D-H-E-E-A, да, вот это. Значит, исследователи проанализировали мужчин от 57 до 85 лет.
От 75 до 80?
Нет, от 57. От 57 до 85 лет.
Так.
Таких условных стариканов, да? Все добровольцы сдали образцы слюны и крови на анализ. Кроме этого, они заполнили опросник, который включал вопросы об их религиозной принадлежности и о частоте исполнения доктринально предписанных обрядов. Выяснилось, что мужчины с высоким уровнем тестостерона и ДА, вот этого вот, дегидроэпиандростерона, менее религиозны, а мужчины с низким тестостероном более религиозны. Никаких выводов я не делаю, товарищи. Никаких выводов. Просто вам говорю. Низкий тестостерон – религиозность. Высокий тестостерон – по бабам. Наверное. Мне кажется, нет. Ну, я не знаю. Но это высокие ученые обнаружили, я не знаю. Не берусь ничего говорить. Да, и еще одна религиозная новость важная. В РПЦ выступили против размещения туалетов в храмах. Туалеты в храмах, чтобы не ставить. Ну и правильно, и очень правильно. Они говорят, действительно, то, что люди приходят молиться, и тут кто-то будет пернуть. Ну, в смысле, зачем это? Ну, не надо. Вот, я тебе хочу сказать, что у меня таджики работали на даче, и они жили в сторожке, и я им там поставил туалет, унитаз. И они, действительно, они сказали, что нельзя жрать и срать в одном месте, и они ходили в лес гадить, в лес. То есть у них было... Я сейчас серьезно говорю, я не шучу.
Молодцы.
Потому что действительно нельзя гадить там, где...
А есть в лес они не догадались ходить?
Нет, смотри. Я им поставил действительно туалет, так. Унитаз поставил. Ну, я вот клянусь просто. И я говорю, а что это он у вас сухой-то? Я говорю, вы хоть иногда воду спускаете, да, а что, не пользуетесь-то? Он говорит, нет, говорит. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, нам в голову не придет жрать и срать в одном и том же месте и спать в одном и том же месте. Поэтому они ходили гадить в лес. Это очень правильная позиция, я считаю. Нельзя.
Хорошо, что не в вашем доме.
Нельзя, чтобы унитаз был в доме. Это неправильно. Хорошо, мы пойдем и проживем его этот понедельник, 4 июня.
Подъем!